еще одно удовольствие. Удовольствие импровизирующей актрисы доставляло герцогине Германской высказывать неслыханные суждения о событиях, происходивших в свете, именно те, которые волновали кровь принцессы Пармской своей неиссякаемой упоительной неожиданностью. Но, стараясь постичь, какого рода удовольствие получала от этого герцогиня, я опирался не столько на литературную критику, сколько на политическую жизнь и на парламентскую хронику. Когда следовавшие один за другим и один другому противоречившие эдикты, посредством которой герцогиня Германская то и дело заставляла свое окружение коренным образом менять отношение к людям, начинали надоедать ей, она старалась, исследуя свое поведение в обществе, принимая даже наименее важные решения, каких требовал от нее свет, жить теми искусственно подогреваемыми страстями, которые воодушевляют депутатов на заседаниях, и исполнять те придуманные обязанности, которые возлагают на себя политические деятели. Сплошь да рядом бывает так. Министр объясняет палате, почему он считал правильным придерживаться такой-то линии поведения. И эта линия представляется бесспорной человеку здравомыслящему. На другой день, читающему в газете отчет о заседании, а потом тот же здравомыслящий человек, вдруг приходит в волнение и начинает сомневаться, прав ли он был, одобряя министра, когда читает дальше, что речь министра вызывала сильный шум в зале, что оратора прерывали неодобрительные восклицания, вроде «это очень опасно», исходившие из уст депутатов с таким длинным именем и такими длинными титулами, и встретившие такую явную поддержку зала, что сами его слова «это очень опасно» в приостановке, произведенной ими в речи министра, занимают меньше места, чем полустишие в Александрийском стихе. Так, например, когда герцог Германский, в те времена принц Делом, заседал в палате, в парижских газетах можно было иной раз прочитать, хотя предлагалось это главным образом вниманию Мезеглийского округа, чтобы показать избирателям, что они отдали голоса депутату не бездеятельному и не бессловесному. «Господин де Германт Буйон, принц Делом. Это очень опасно. Голоса депутатов центра и некоторых правых. Правильно, правильно. Оживление среди крайне левых». Здравомыслящий читатель еще не окончательно утратил веру в мудрость министра, но сердце у него опять заколотилось при первых же словах оратора, отвечавшего министру. «Если бы я сказал, что я изумлен, ошеломлен...» Заметное оживление в правой стороне амфитеатра. «То эти слова были бы бессильны передать впечатление, какое произвела на меня речь того, кто, как я полагаю, все еще входит в состав правительства». Гром аплодисментов. Некоторые депутаты устремляются к скамье министров. Господин товарищ министра почты и телеграфов утвердительно кивает головой. Гром аплодисментов окончательно сламывает внутреннее сопротивление здравомыслящего читателя. Он уже проникся убеждением, что министр ведет политику оскорбительную для палаты, возмутительную, хотя на самом деле никаким крайним мерам министр не прибегает. Разумные действия министра, как, например, заставить богатых платить больше, чем платят бедные, расследовать какое-нибудь темное дело, вести политику мирную, он уже находит предосудительными и усматривает в них нарушение принципов, о которых он, по совести говоря, никогда не думал, которые в природе человека не заложены, но которые будоражат человека, потому что обладают способностью поднимать шум и собирать значительное большинство голосов в палате. Нужно, однако, заметить, что это хитроумие политических деятелей, которое помогло мне разобраться в том, что собой представляет круг германтов, а потом, что собой представляют и другие круги, есть лишь доведение до крайности того утонченного способа интерпретации, который обыкновенно называют чтением между строк. На многолюдных собраниях этот утонченный способ принимает уродливые формы, вследствие того, что там он доводится до крайности. Если же люди совершенно лишены такого рода утонченности, то это значит, что они глупы, ибо они все понимают буквально, ибо им не ясно, что освобождение видного должностного лица от исполнения его обязанностей согласно его личной просьбе означает увольнение. И они объясняют себе это так. Его не уволили, он же сам подал в отставку. Что когда русские, воюющие с японцами, по стратегическим соображениям отступили на более укрепленные и заранее подготовленные позиции, то это означает их поражение. Что когда германский император дает какой-нибудь провинции автономию в делах религий, то это значит, что он отказывается предоставить ей независимость. Вернемся, однако, к заседаниям палаты. Не лишено вероятия, что когда заседания только-только начинаются, сами депутаты оказываются в роли здравомыслящего человека, читающего отчеты. Узнав, что бастующие рабочие направили делегатов к министру, они, быть может, в простоте душевной говорят себе: «Сейчас услышим, договорились они или нет. Надо надеяться, что все уладилось». Говорят себе в тот момент, когда министр поднимается на трибуну в полной тишине, а тишина уже сама по себе искусственно разжигает страсти. Первые слова министра: «Мне нет необходимости докладывать палате, что обязанности члена правительства для меня священны, и что в силу этого я не мог принять делегацию. По занимаемому мною высокому положению я не вправе вступать с нею в переговоры». Эти его слова действуют на депутатов как сценический эффект, ибо такого оборота их здравый смысл никак не мог ожидать. Но именно потому, что это настоящий сценический эффект, слова министра покрываются столь бурными аплодисментами, что ему лишь несколько минут спустя удается заговорить снова, а когда он садится на свое место, коллеги поздравляют его. Они также возбуждены, как в тот день, когда он не позвал на свой юбилей, праздновавшийся торжественно с участием официальных лиц, председателя муниципального совета, который был к нему настроен враждебно, и говорят, что и тогда, и теперь в нем сказался настоящий государственный деятель. В те времена герцог германский, что очень коробило Курвуазье, часто вместе со своими коллегами ездил поздравлять министра. Мне рассказывали, что даже когда герцог играл довольно важную роль в палате, когда о нем говорили как о будущем министре или посланнике, он, если к нему приходил с просьбой приятель, держал себя с ним на удивление просто и был настолько тактичен, что не корчил из себя видного государственного деятеля, не в пример всем прочим, которые не принадлежали к роду герцогов германских. Но это он только говорил, что не придает никакого значения родовитости, что он ничем не выше своих коллег, а думал совсем иначе. Он добивался назначения на высокие посты, притворялся, что ценит их, а в душе презирал, и для себя самого оставался герцогом германским. Вот почему в нем не было надутости, какая появляется у тех, кому обещают видные должности и кто поэтому становится неприступным. Таким образом, его гордость не позволяла ему хоть в чем-нибудь изменить свое подчеркнуто непринужденное обращение с людьми. Этого мало. Она охраняла и ту ненаигранную простоту, какая была ему свойственна. Вернемся к неправильным, но волнующим, как постановление государственных деятелей, приговорам, выносившимся герцогиней германской. Она озадачивала германтов, Курвуазье, все Сен-Жерменское предместье и больше, чем кого-либо, принцессу Пармскую, неожиданными своими декретами. а за ее декретами чувствовались принципы, но принципы герцогини были ясны не до конца, и эта их неполная ясность особенно всех изумляла. Если вновь назначенный греческий посланник устраивал костюмированный бал, то каждый обдумывал свой костюм, и все задавали себе вопрос, какой костюм будет у герцогини. Один предполагал, что она захочет нарядиться герцогиней Бургундской. Другой считал вполне возможным, что на ней будет костюм принцессы Дюжабара. Третий, что костюм Психеи. Принцесса Дюжабара, персонаж арабских сказок, принцесса несуществующей фантастически богатой страны. Наконец, на прямой вопрос одной из курвазье «У тебя какой будет костюм, Ариана?» следовал ответ «Да никакого», ответ которого никто не ожидал и который вызывал самые разные толки, ибо он прояснял, что действительно думает Ариана о том, какое положение в обществе занимает вновь назначенный греческий посланник, и о том, как нужно к нему относиться. Прояснял мнение Арианы, которое не худо было бы предугадать, а именно, что герцогине не подобает присутствовать на костюмированном балу у этого вновь назначенного посланника. «Я не считаю нужным ехать к греческому посланнику, я с ним не знакома. Я не гречанка. Зачем я туда поеду? Мне там делать нечего», — говорила герцогиня. «Но ведь все же к нему поедут. Наверное, там будет очень мило», — восклицала герцогиня де Галардон. «Ну ведь приятно и посидеть дома», — возражала герцогиня германская. Курвуазье все еще разводили руками, а германты, не подражая герцогине, соглашались с ней. Конечно, не все могут себе позволить, как Ариана, нарушать обычаи, но отчасти она, пожалуй, права. Она хочет показать, что нам не к лицу низкопоклонство перед иностранцами, которые неведомо откуда у нас появляются. Разумеется, зная, сколько всегда бывает разговоров о каждом ее поступке, герцогиня с таким же удовольствием появлялась на семейном торжестве в доме, хозяева которого не смели и думать, что она осчастливит их, с каким оставалась дома или ехала с мужем в театр в тот вечер, когда все ехали на бал, или же когда ожидалось, что она затмит лучшие бриллианты своей фамильной диадемой, являлась без единой драгоценности и не в том туалете, который ошибочно считалось обязательным надевать на такие вечера. Герцогиня была антидрейфусаркой, что не мешало ей верить в невиновность Дрейфуса. Вот так же она вела светский образ жизни, а верила только в идеи. Но она привела всех в полное изумление на вечере у принцессы Делинь. Она продолжала сидеть, когда все дамы встали при появлении генерала Мерсье, а затем встала, громко предложив своим спутникам следовать за ней, когда начал доклад оратор-националист. Она хотела этим показать, что светское общество не место для разговоров о политике. Все повернулись в ее сторону на концерте в Великую Пятницу, несмотря на свое вольтерьянство. Она вышла из концертного зала от того, что считала недопустимым выводить на сцену Христа. Мерсье Огюст, 1838-1921 годы, французский генерал, военный министр в 1894 году, когда Дрейфусу было предъявлено обвинение в измене. Всем известно, в какое волнение приводит даже самых важных дам наступление времени года, когда начинаются балы. Маркиза де Монкур, болтливая, убедившая себя в том, что она знаток человеческой души, бестактная и оттого часто говорившая глупости, не нашла ничего лучшего, как сказать кому-то из тех, кто пришел выразить ей соболезнования по случаю кончины ее отца, герцога де Монмаранси. «Самое печальное, что такое несчастье случается с вами, когда ваш подзеркальник завален пригласительными билетами. Так вот, именно в то время года, когда все спешили пригласить герцогиню германскую на ужин, боясь, как бы кто-нибудь не перехватил ее, она отказывала по одной единственной причине, о которой светский человек ни за что бы не догадался. Ее интересовали норвежские фьорды, и она собиралась поехать туда морем. Люди из высшего света были потрясены, и хотя подражать герцогине никто из них не намеревался, они почувствовали некоторое облегчение, вроде того, какое чувствуют читатели Канта, когда, приводя самые веские доказательства в пользу детерминизма, он потом открывает над миром необходимости мир свободы. Любое открытие, которое никому из нас прежде не приходило в голову, волнует умы даже тех, кто не сумеет извлечь из него пользу. Изобретение пароходного сообщения – сущный пустяк по сравнению с решением воспользоваться пароходным сообщением в то время, когда обычно никто не трогается с места из-за начала сезона балов. Мысль, что можно добровольно отказаться от сотни званых обедов и завтраков, от 200 чашек чаю, от 300 званых вечеров, от самых блестящих понедельников в опере и вторников во французской комедии ради норвежских фьордов, была так же непонятна Курвуазье, как 20 000 лье под водой. Но и они ощущали в ней прелесть независимости. Итак, не проходило дня, чтобы вам не задавали не только вопроса «Слыхали последнее словцо Арианы?», но и «Вы слыхали о последнем номере Арианы?» И к последнему номеру Арианы и к последнему словцу Арианы непременно прибавляли. Как это характерно для Арианы! Вот так Ариана, в этом вся Ариана. Последний номер Арианы состоял, например, вот в чем. Ей поручалось ответить от имени одного патриотического общества кардиналу Икс, епископу Маконскому. Герцог германский обычно называл его господин де Маскон. Ему казалось, что это пахнет старой Францией. И все старались угадать, как будет написано письмо. Но никто не сомневался, что обратится она к кардиналу, ваше высокопреосвященство или монсеньор. А вот насчет дальнейшего можно было только строить догадки. Ариана же, ко всеобщему изумлению, обращалась к нему «господин кардинал», или по старинному академическому обыкновению «брат мой». Так в былые времена обращались друг к другу князья церкви, германты и государи, прося Бога сохранить их своею благодатью. Маскон. В старофранцузском языке это слово произносилось именно так. «С» выпало значительно позже. Чтобы в свете заговорили о последнем номере Арианы, от нее требовалось хотя бы вот что. На спектакле, который смотрел весь Париж, на премьере очень милой пьесы, когда публика искала герцогиню германскую в ложе принцессы Пармской или принцессы Германской, и во многих других ложах, куда ее приглашали, она должна была сидеть в кресле одна, в черном платье, в малюсенькой шапочке, а войти в зал до поднятия занавеса. «Если пьеса стоящая, то лучше не опаздывать к началу», — говорила герцогиня, шокируя Курвуазье и восхищая германтов и принцессу Пармскую, которых вдруг осеняло, что правило смотреть пьесу с самого начала новее других правил, что в нем больше оригинальности и благоразумия. У Арианы не было намерения кого-либо этим удивлять, чем приезжать к последнему действию после званого ужина или вечера. У принцессы Пармской могли возникнуть самые разные поводы, чтобы прийти в изумление, и ей надо было быть к этому готовой, когда она задавала герцогине германской вопрос, касавшийся литературы или светской жизни. Вот почему на ужинах у герцогини Ее высочество выбирало самый незначительный предмет для разговора, да и то с тревожной и блаженной осторожностью купальщицы, выплывающей между двух валов. Салон герцогини Германской, так же как полейбницу, каждая монада, отражая в себе вселенную, вносит в нее что-то свое, отличался от двух-трех почти не уступавших ему и возвышавшихся над другими салонами Сен-Жерменского предместья, между прочим, тем, и это была как раз наименее приятная его особенность, что его обычно посещали очень красивые женщины, единственным правом которых на вход в этот салон была их красота. То, в каких целях она была нужна герцогу Германскому, и присутствие которых не вызывало сомнений, что если в других салонах хозяева прежде всего ценители редких картин, то здесь муж является страстным поклонником женских прелестей. Лейбниц. Здесь Пруст имеет в виду теорию немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница, 1646-1716 годы, согласно которой мир наполнен монадами, самостоятельными духовными сущностями, обладающими способностью движения. Красавицы были чуть-чуть похожи друг на друга. Дело в том, что герцогу нравились женщины высокого роста, величественные и вместе с тем беззастенчивый, представлявший собой нечто среднее между Венерой Милосской и Самофракийской победой. Самофракийская победа. Античная статуя победы Ники, раскопанная в 1863 году на острове Самофракия в Эгейском море, ныне находится в Лувре. Чаще это были блондинки, реже брюнетки, иногда рыжие, как, например, появившаяся недавно и присутствовавшая на том ужине, на который был приглашен я, виконтесса Дерпажон. Еще недавно герцог был в нее влюблен без памяти, долго заставлял ее посылать себе по 10 телеграмм в день, герцогиню это слегка раздражало, и когда уезжал в Германт, то пользовался для переписки с ней почтовыми голубями, и так был к ней привязан, что в ту зиму, когда жил в Парме, раз в неделю, тратя на путешествие 2 дня, приезжал повидаться с ней в Париж. Почти все красивые эти статистки были когда-то любовницами герцога. К их числу принадлежала и виконтесса Дерпажон. Или же романы его с ними приближались к концу. Все-таки, пожалуй, не столько красота и щедрость герцога побуждали их уступать его желаниям, сколько обаяние герцогини, под которым они находились, и надежды на то, что они будут приняты у нее в салоне. А ведь они тоже были из высшей аристократии, только сортом ниже. Впрочем, герцогиня не ставила им непреодолимых преград на пути их проникновения к ней. Она помнила, что многие из них оказывались ее союзницами, благодаря которым ей удавалось в большинстве случаев добиться крайне ей необходимого, в чем муж отказывал ей наотрез, если не был тогда покорен другой женщиной. А что герцогиня принимала только тех женщин, с которыми у герцога была весьма длительная связь, то объяснялось это, вернее всего, вот чем. Когда на герцога, как буря, налетала страсть, ему казалось, что это мимолетное увлечение, и он полагал, что вознаграждать любовницу приглашением к жене — это слишком большая для нее честь. Между тем он готов был предложить такое вознаграждение за нечто гораздо меньшее, за первый поцелуй, если он неожиданно для себя наталкивался на сопротивление или, наоборот, не встречал никакого сопротивления. В любви признательность, желание доставить удовольствие часто побуждают быть более щедрым, чем щедрые на посулы надежда и вожделение. Но в таких случаях исполнению желания герцога мешали другие обстоятельства. начать с того, что всех женщин, отвечавших герцогу взаимностью, он превращал в невольниц, иной раз даже до того, как они сдавались. Он не разрешал им с кем-либо встречаться, почти все время проводил с ними, занимался воспитанием их детей, которым он иногда дарил братца или сестрицу, о чем свидетельствовало потрясающее сходство. Потом, если в начале связи знакомство с герцогиней Германской, никоим образом не входившее в намерения герцога, представляло известный интерес для его любовницы, то с течением времени связь меняла ее отношение к нему. Герцог был для нее уже не только мужем самой элегантной женщины в Париже, но и человеком, которого она любила, а кроме того, человеком, который давал ей деньги и приучил к более широкому образу жизни, и благодаря которому она теперь иначе отвечала себе на вопрос, что важнее, снобизм или выгода. Наконец, у некоторых любовниц герцога просыпалась ревность, герцогини Германской принимала всевозможные виды, но это был самый редкий случай. К тому же, когда день представления герцогини наконец наступал, обычно, когда герцог охладевал к своей возлюбленной, а поступки герцога, как и поступки каждого человека, чаще всего обусловливались предшествовавшими его действиями, на которые его теперь уже ничто не толкало, то часто оказывалось, что сама герцогиня Германская пожелала встретиться с любовницей герцога, которая была ей необходима, в которой она чаяла найти драгоценную союзницу в борьбе со своим грозным мужем. Не следует думать, однако, редкие мгновения, когда герцогиня, сидя у себя дома, слишком много говорила, и когда герцог выходил из себя, или когда он упорно молчал, что было еще страшнее, эти редкие мгновения в счет не идут, что герцог Германский не соблюдал по отношению к своей жене так называемых правил приличия. Люди, которые не знали их близко, могли составить себе на этот счет неверное представление. Иногда осенью, между скачками в Довиле, лечением на водах и охотой в Германте, в течение нескольких недель, которые принято проводить в Париже, герцог, зная, что герцогиня любит кафе-шантаны, ходил с ней туда по вечерам. Публика тотчас же обращала внимание на появлявшегося в одной из маленьких двухместных лож Бенуара Геркулеса в смокинге. Во Франции каждую вещь, о которой с большим или меньшим правом можно сказать, что она британского происхождения, называют не так, как в Англии. С моноклем, державшего в большой, но красивой руке, на безымянном пальце, который сверкал сапфир, толстую сигару и время от времени затягивавшегося, почти не сводившего глаз со сцены и лишь изредка бросавшего взгляд на партер, где он, кстати сказать, никого не знал, и придававшего тогда своему лицу мягкое, сдержанное, благожелательное, учтивое выражение. Если куплет казался герцогу смешным и не чересчур непристойным, он с улыбкой оборачивался к жене, добродушно, заговорщицки подмигивал ей, и то невинно веселое настроение, в которое приводила ее новая шансонетка, как будто передавалось ему. И зрители могли думать, что такого хорошего мужа, как герцог, на всем свете не сыщешь, и что герцогине можно только позавидовать женщине, с которой герцога ничто решительно не связывало, женщине, которую он не любил, которую он на каждом шагу обманывал. Когда герцогиня утомлялась, герцог Германский вставал, подавал ей пальто, поправлял колье, чтобы оно не цеплялось за подкладку, и до самого выхода прокладывал ей дорогу с услужливой и почтительной заботливостью. Она же принимала его заботы с холодностью светской женщины, расценивавшей его заботливость как проявление самой обыкновенной вежливости, а иной раз даже с чуть-чуть насмешливой горечью разочаровавшейся жены, у которой не осталось уже никаких иллюзий. И все-таки, несмотря на то, что внешне все обстояло благополучно, Все-таки, если не принимать во внимание казовой стороны светской любезности, вынесшей чувство долга из глубины на поверхность еще в давнее время, которое, однако, не прошло для тех, кто его помнит, жизнь у герцогини была нелегкая. Герцог германский опять становился щедрым, добрым только ради новой любовницы, которая чаще всего принимала сторону герцогини. Тогда герцогиня вновь получала возможность проявлять щедрость по отношению к прислуге, помогать бедным, а потом купить себе новый роскошный автомобиль. Но герцогиню германскую довольно скоро начинали раздражать люди, всецело ей преданные, и возлюбленные герцога не составляли исключения. В короткий срок они успевали надоедать герцогине. Теперь как раз намечался разрыв герцога с виконтессой Дарпажон. Восходила звезда новой дамы сердца. Правда, чувство, которое герцог германский испытывал то к той, то к другой, рано или поздно вновь давало о себе знать. Прежде всего, это чувство перед смертью завещало их, как прекрасные мраморные статуи, статуи прекрасные для герцога, ставшего в известной мере художником, потому что он любил их и ценившего теперь красоту линий, которые, не любя, он бы не оценил. Салон у герцогини, где они выставляли свои формы, долгое время одна с другой враждовавшие, снедаемые ревностью, ссорившиеся и, наконец, зажившие в дружбе, мире и согласии. И эта дружба порождалась любовью к ним герцога германского, дававшей ему возможность разглядеть у своих любовниц достоинства, существующие у каждого человека, но распознаваемые только сладострастием, в силу чего бывшая любовница, превратившаяся в чудного товарища, который готов помочь нам во всем, переходит на амплуа врача или отца, на самом же деле не врача и не отца, а друга дома. Но на первых порах женщина, которую герцог бросал, жаловалась, устраивала сцены, делалась требовательной, надоедливой, бесцеремонной. Герцога она начинала злить. Вот тут-то герцогине германской удавалось выяснить, какие недостатки действительно есть у досаждающей особы и какие ей только приписываются. Известная своей отзывчивостью, герцогиня германская безропотно выслушивала по телефону прерываемые рыданиями признания покинутой, а немного погодя прохаживалась на ее счет вместе со своим мужем, потом кое с кем из близких друзей. Полагаю, что участие, которое она проявила к несчастной женщине, дает ей право посмеиваться над ней даже в ее присутствии, о чем бы она ни говорила, лишь бы ее слова не расходились с тем смешным видом, в каком герцог и герцогиня с недавних пор ее выставляли. Ариана, не стесняясь, обменивалась с мужем насмешливо многозначительными взглядами. Между тем принцесса Пармская, садясь за стол, вспомнила, что ей хотелось пригласить в оперу принцессу де Дикур. И тут она с целью выяснить, не будет ли это неприятно герцогине германской, решила позондировать почву. В этот момент вошел граф де Груши. Поезд, которым он ехал, из-за крушения другого поезда на час опоздал. Граф долго извинялся. Если бы его жена была урожденная Курвазье, она сгорела бы со стыда. Но графиня де Груши была германт кость от кости. Когда ее муж извинялся за опоздание, она заметила: «Опаздывать из-за пустяков в традициях вашей семьи, это мне хорошо известно». «Садитесь, Груши, есть из-за чего расстраиваться», — сказал герцог. «Хоть я иду в ногу с временем, все-таки я не могу не признать, что в битве под Ватерлоо есть и своя хорошая сторона. Мало того, что благодаря этой битве произошла реставрация бурбонов, она привела их к власти таким путем, который сделал их непопулярными. Но вы, оказывается, настоящий Немврод». Немврод в библейской традиции основатель Вавилонского царства, прославился как искусный охотник. «Да, правда, я привез отменную дичь. С позволения герцогини, завтра я пришлю ей десяток фазанов». В глазах герцогини Германской мелькнула какая-то мысль. Она обратилась к графу де Груши с настойчивой просьбой не присылать ей фазанов. Она подозвала лакея жениха, с которым я поговорил, выйдя из зала, где висели картины Эльстира. «Пулен», — сказала она, — «сходите завтра за фазанами к его сиятельству Груши. Вы разрешите мне поделиться? Нам с Базеном 10 фазанов не съесть». «Можно и послезавтра», — ответил граф де Груши. «Нет, лучше завтра», — возразила герцогиня. Пулен побледнел. «Значит, свидание с невестой не состоится». Зато герцогиня была удовлетворена. Ей хотелось, чтобы все видели, какая она добрая. «Завтра у вас свободный день», — сказала она Пулену. «Но вы поменяйтесь с Жоржем. Я отпущу его завтра, а послезавтра он заменит вас». «Но послезавтра занята невеста Пулена. Пулену все равно, отпустят его в этот день или нет». Когда Пулен вышел, все стали хвалить герцогиню за хорошее отношение к слугам. «Просто я поступаю с ними так, как я бы хотела, чтобы поступали со мной». «Вот именно! Как же им не дорожить таким чудным местом?» «Ну, не такое уж оно чудное. Но я думаю, что они меня любят. Как раз Пулен меня слегка раздражает. Он влюблен и по этому случаю напускает на себя меланхолию». Тут вернулся Пулен. «А ведь и в самом деле, — заметил граф де Груши, — что-то он нос повесил. С ними надо быть добрым, но только не чересчур. Я хозяйка не строгая. Он сходит к вам за фазанами, а потом весь день просидит, сложа руки, и съест то, что придется на его долю». «Многие с радостью пошли бы на его место, — сказал граф де Груши. Как известно, зависть слепа». «Ариана, — сказала принцесса Пармская, — на днях у меня была ваша родственница Эдикур. Сразу видно, что она необыкновенно умна. Она из рода германтов, этим все сказано. Но, кажется, у нее злой язык». Герцог посмотрел на жену долгим взглядом, в котором читалось притворное изумление. Герцогиня Германская засмеялась. Наконец принцесса перехватила взгляд герцога. «А разве вы со мной не согласны?» — с тревогой в голосе спросила она. «Вы, принцесса, из любезности уделяете слишком много внимания выражению лица Базена. Перестаньте, Базен! У вас такой вид, как будто вы плохо думаете о наших родственниках». «По его мнению, она очень злая?» — живо спросила принцесса. «Да нет же!» — возразила герцогиня. «Не знаю, кто мог сказать вашему высочеству, что у нее злой язык. Напротив, это добрейшее существо. Она никогда ни о ком дурного слова не сказала и никому не сделала зла». «Ах, вот оно что!» — облегченно воскликнула принцесса Пармская. «Я тоже никогда за ней этого не замечала. Но ведь людям большого ума трудно бывает удержаться от острого словца. Ну, положим, ума у нее еще меньше, чем злости». «Меньше ума?» — с изумлением переспросила принцесса. «Ах, Ариана!» — жалобным тоном заговорил герцог, бросая то туда, то сюда озорной взгляд. «Вы же слышали, принцесса сказала, что эта женщина необыкновенная». «Разве нет?» «Во всяком случае, эта женщина необыкновенной толщины». «Не слушайте его, принцесса. Он говорит не то, что думает. Она глупа, как все равно пробка», — громким и хриплым голосом проговорила герцогиня. «Она умела дать почувствовать старую Францию еще лучше, чем герцог, если он к этому не стремился. Ей часто хотелось, чтобы от нее веяло этим духом, но в отличие от стилизованной манеры герцога, словно щеголявшего в кружевном жабо, она избирала в сущности гораздо более тонкий прием. Она употребляла почти крестьянские обороты речи, от которых исходил чудесный, терпкий запах земли». «Но она изумительный человек. Да и потом, я даже не знаю, можно ли эдакую непроходимую глупость назвать глупостью. Я таких, как она, пожалуй, что и не встречала. Это случай клинический. В этом есть что-то ненормальное. Она блаженненькая, слабоумная, дурочка. Таких нам показывают в мелодрамах. Вспомните также «Арлезианку». «Арлезианка» — пьеса Альфонса Доде, написанная в 1872 году. Знаменитую музыку к ней создал Бизе. Я всегда задаю себе вопрос, когда она бывает у меня. А ну, как у нее сейчас проявится ум? И это всегда меня немножко пугает. Принцессу восхищали обороты речи, которыми пользовалась герцогиня, но она все еще не могла опомниться от ее вердикта. «И она, и принцесса де Пене пересказывали мне вашу остроту насчет язвения гордого. Чудно!» — заметила принцесса. «Герцог германский разъяснил мне, в чем соль этой остроты. Меня подмывало сказать ему, что я обещал его родственнику, уверявшему, будто он со мной не знаком, прийти к нему сегодня в 11:00 вечера. Но я не спросил Робера, можно ли кому-нибудь говорить о нашем свидании. А так как то, что мы с ним об этом почти твердо условились, противоречило его словам, сказанным герцогине, я решил, что деликатнее будет умолчать». «Язвиний гордый, это недурно», — заметил герцог. «Но принцесса де Дикур, наверное, не привела вам более острого словца, которое Ариана сказал ей в ответ на приглашение к завтраку». «Нет, нет. А что это за словцо?» «Перестаньте, Базен. Ведь я же сказала глупость, и принцесса будет думать обо мне еще хуже, чем о моей пустоголовой родственнице. Да, кстати, почему, собственно, я называю ее своей родственницей? Это родственница Базен. Впрочем, она и со мной в отдаленном родстве». «Да ну что вы!» — воскликнула принцесса Пармская, придя в ужас от одной мысли, что герцогиня Германская может показаться ей дурой. Против этого восставало все ее существо, ибо ничто не властно было низвергнуть герцогиню с той высоты восторга, на которой она стояла в глазах принцессы. «Мы уже лишили ее умственных способностей. Между тем, мое словцо посягает еще и на некоторые ее душевные свойства, а это уже негуманно». «Посягает? Негуманно? Как она хорошо говорит!» — воскликнул герцог, сделанный насмешкой в голосе, чтобы все пришли от герцогини в восторг. «Да будет вам, Базен, не издевайтесь над женой!» «Надо вам сказать, ваше королевское высочество, — продолжал герцог, — что родственница Арианы — женщина превосходная. Добрая, толстая, все, что хотите, но она, как бы это выразиться, немотовка». «Да, я знаю, что она жадюга», — перебила его принцесса. «Я бы не позволил себе так о ней отозваться, но вы определили ее точно. Это сказывается на всем ее домашнем быту, в частности, на ее питании. Питается она отлично, но соблюдает умеренность. Из-за этого даже происходят иногда довольно смешные случаи», — вмешался граф де Брёте. «Так, например, милый мой Базен, я был у Эдикура в тот день, когда они ждали Ариану и вас. Приготовления в доме были самые пышные, как вдруг перед вечером лакей приносит телеграмму, в которой вы даете знать, что приехать не сможете». «А что же тут удивительного?» — воскликнула герцогиня. Она недовольствовалась тем, что с трудом поддавалась на уговоры куда-нибудь пойти. Ей хотелось, чтобы об этом было известно всем. «Ваша родственница читает телеграмму. Телеграмма ее огорчает, но она мигом берет себя в руки и, решив, что на такую неважную особу, как я, особенно тратиться не стоит, зовет лакея и говорит: «Скажите повару, чтобы он не жарил цыпленка». А вечером я слышал, как она спрашивала дворецкого: «Ну, а то, что осталось от вчерашнего жаркого, что же вы не подаете?» «А все-таки у нее в доме любят хорошо покушать», — сказал герцог, воображая, что это выражение придает ему сходство с прежним вельможей. «Другого дома, где бы так вкусно готовили, я просто не знаю». и так мало», — вставила герцогиня. «Это очень полезно для здоровья такому, грубо выражаясь, мужичище, как я. Больше и не нужно», — возразил герцог. «Встаешь из-за стола, не сыт, не голоден». «В таком случае это лечебное питание. Стол не роскошный, а диетический». «Нет, он совсем не так хорош», — продолжала герцогиня. Она не любила, когда лучшей кухней в Париже признавали не ее кухню, а чью-нибудь еще. «Моя родственница напоминает страдающих запором писателей, которые раз в 15 лет высиживают одноактную пьеску или сонет. Такие вещи называют маленькими шедеврами, драгоценными безделушечками, а я их совершенно не выношу. Кухня у Зинаиды неплохая, но она могла бы быть лучше, если бы хозяйка была не такая скаредная. Некоторые блюда ее повар готовит хорошо, а другие ему не удаются. Я попадала к ней, впрочем, это случается везде, на отвратительные ужины. Но мне от них было не так плохо, как после ужинов в других домах. Ведь в конце-то концов для желудка вреднее количество, чем качество. Короче говоря, — заключил герцог, — Зинаида тащила Ариану к себе завтракать, а моя жена не любит часто ходить в гости. Она отнекивалась, все выведывала, не заманивают ли ее хитростью, якобы на завтрак в интимном кругу, на какой-нибудь кутеж, и тщетно старалась выяснить, кого еще пригласили. «Приходи, приходи», — настаивала Зинаида, и расхваливала вкусные вещи, которыми она собиралась попотчевать ее. «Я уже заказала пюре из каштанов, но это еще не все. Будет 7 кусочков торта».
«Семь кусочков торта?» — воскликнула Ариана. «Значит, нас будет, по крайней мере, 8 человек».
До сознания принцессы Пармской это дошло не сразу. Но, поняв, она раскатилась своим громоподобным хохотом. «Ха-ха! Стало быть, нас будет 8 человек! Какая прелесть! Как это точно сформулировано!» — сказала она, ценой наивысшего напряжения памяти, вспомнив выражение, которое употребляла принцесса Депине и которое в данном случае было уместнее. «Ариана! Принцесса очень хорошо сказала, точно сформулировано». «Меня, мой друг, это не удивляет. Я знаю, что принцесса очень остроумна», — отозвалась герцогиня Германская. Слова, произнесенные кем-либо из высочеств в похвалу ее остроумию, доставляли ей видимое удовольствие. «Я очень горжусь тем, что принцесса одобряет мое слабое уменье излагать свои мысли. Но только я не помню, чтобы я это говорила. А если и сказала, то чтобы польстить моей родственнице. Ведь если у нее было, так сказать, 7 тортов, тортов уж, наверное, перевалило за 10». В это время виконтесса Дерпажон, еще до ужина уверявшая меня, что ее тетка была бы счастлива показать мне свой замок в Нормандии, заговорила со мной через голову принца Агригенского о том, что ей очень хочется, чтобы я приехал к ней в Кот-д'Ор, потому что только там, в Пон-Ле-Дюк, она чувствует, что она у себя дома. «Вам будет интересно посмотреть архив замка. В нем собраны необыкновенно любопытные письма, которые писали друг другу самые замечательные люди 17, 18 и 19 веков. Мне там так хорошо. Я живу в прошлом», — убежденно произнесла виконтесса. Герцог Германский еще раньше говорил мне о ней, что она прекрасно знает литературу. «У нее хранились все рукописи де Борнье», — продолжала принцесса Пармская. «Ей хотелось, чтобы общество поняло, что ее связывают с принцессой де Дикур духовные интересы». Борнье Анри, 1825-1901 годы, французский драматург, автор пьесы «Дочь Роланда», написанной в 1875 году. «Воображаю, как она об этом мечтала. По-моему, она даже не была с ним знакома», — заметила герцогиня. «Переписка с людьми из разных стран очень много дает», — сказала виконтесса Дарпажон. «Она была в родстве с лучшими из герцогских фамилий, даже с царскими семьями, и была рада лишний раз об этом напомнить». «Нет, была Ариана», — не без умысла возразил герцог Германский.
Помните ужин, во время которого вы сидели рядом с де Борнье? Вы, Базен, хотите сказать, что я знала де Борнье? Перебила его герцогиня. Конечно, знала. Он даже несколько раз приходил ко мне, но без зова. У меня не хватало духу пригласить его. После его ухода я каждый раз должна была все протирать формалином. А тот ужин я прекрасно помню, но только это было вовсе не у Зинаиды. Она в глаза не видела де Борнье. И когда при ней говорят о дочери Роланда, то она, наверное, думает, что речь идет о принцессе Бонапарт, которую хотели выдать замуж за греческого короля. Нет, ужин был в австрийском посольстве. Речь идет о принцессе Бонапарт. По-видимому, имеется в виду одна из дочерей Ролана Бонапарта, 1858-1924 годы, внучатого племянника Наполеона I. Очаровательный Ойо воображал, что доставляет мне удовольствие, сажая рядом со мной вонючего академика. Это все равно, что посадить эскадрон жандармов. Мне пришлось в течение всего ужина по возможности затыкать нос. Я втягивал в себя запах швейцарского сыра. Герцог Германский, достигший своей тайной цели, украдкой поглядывал на гостей, чтобы проверить, какое впечатление производит на них рассказ герцогини. «В самом деле письма имеют для меня особую прелесть», — продолжала, несмотря на преграду, каково являлась для нас голова принца Агрегенского дама, которая прекрасно знала литературу и в замке у которой хранились необычайно любопытные письма. «Не кажется ли вам, что письма многих писателей выше всего их творчества? Вы не помните, как фамилия автора Соломбо?» Я предпочел бы ничего не ответить ей, чтобы тем самым прекратить разговор, но почувствовал, что обижу принца Агрегенского. На его лице было написано, что он отлично знает, кто написал Соломбо, что он только из вежливости не лишает меня удовольствия ответить на ее вопрос, но что это стоит ему больших усилий. «Флобер», — наконец выговорил я, но из-за того, что принц в эту минуту утвердительно кивнул головой, до того невнятно, что моей собеседнице могло послышаться «Польбер» или «Фюльбер», а эти имена мало что говорили ей. Словом, продолжала она, насколько же его письма интереснее и лучше его книг. Кроме того, когда читаешь его письма, то становится ясно, ведь он много раз повторяет, как трудно дается ему работа над книгой, что это не настоящий писатель, что призвания к литературе у него нет. Вот вы заговорили о переписке. По-моему, письма Гамбетты изумительны. — молвила герцогиня Германская. Ей хотелось показать, что она не считает зазорным проявлять интерес к пролетарию и радикалу. Граф де Бриоте вполне оценил ее смелость. Он посмотрел вокруг умиленно и растроганно, затем протер свой монокль. Гамбетта, Леон, 1838-1882 годы. Французский политический деятель, сторонник республиканского строя. Его депеши, воззвания и письма публиковались в 1886-1891 годах. «Боже мой! Дочь Роланда, это же скука смертная!» Возвращаясь к де Борнье, воскликнул герцог Германский с удовлетворением человека, сознающего свое превосходство над пьесой, на представлении которой он готов был повеситься со скуки, а, быть может, чувством «суаве маре магно», которое мы испытываем во время вкусного обеда, вспоминая такие ужасные вечера. «Суаве маре магно». Начало первой строки второй книги Лукреция о природе вещей. Эти слова вошли в поговорку. «Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры, с твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого, не потому, что для нас будут чьи-либо муки приятны, но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко. А все-таки в ней есть несколько хороших стихов и патриотическое чувство. Я признался, что я отнюдь не в восторге от де Борнье. «Вот как? Что же вам в нем не нравится?» — с любопытством спросил герцог. Он был убежден, что если мы о мужчине говорим плохо, значит, он нас чем-нибудь обидел. А если о женщине хорошо, значит, у нас с ней завязывается интрижка. «У вас на него зуб? Что он вам сделал? Расскажите». «Да ведь это же ясно. Раз вы его ругаете, значит, между вами пробежала черная кошка. Дочь Роланда вещь растянутая, но все-таки от нее чем-то этаким веет». «Веет» — это очень верное слово в применении к такому пахучему автору, — с насмешкой в голосе прервала мужа герцогиня Германская. «Если наш милый мальчик когда-нибудь с ним встречался, то что же удивительного, если ему все еще чудится запах де Борнье? Должен вам признаться, обращаясь к принцессе Пармской, снова заговорил герцог, что если оставить в стороне дочь Роланда, я в литературе и даже в музыке человек до ужаса отсталый, я люблю только старье. Вы не поверите, но когда моя жена садится вечером за рояль, я иной раз прошу ее сыграть что-нибудь старинное из Обера, Буэльдье, даже из Бетховена. Буэльдье, Франсуа Адриен, 1775-1834 годы. Французский композитор, автор популярных в свое время комических опер «Багдадский халиф» и других. Таков мой вкус. А вот от музыки Вагнера меня сейчас же начинает клонить в сон. «Вы не правы», — возразила герцогиня Германская. «При всех своих невыносимых длиннотах Вагнер гениален, Лоенгрин — шедевр. Даже в Тристане есть интересные места. А хор прях из летучего голландца — это уже настоящее чудо». «Ну, а мы с тобой, Бабал, — обратился герцог графа де Бреоте, — предпочитаем сей дивный уголок, как будто предназначен, чтоб люди знатные встречаться здесь могли. Не правда ли? Упоительно. И Фрадьяволо, и волшебная флейта, и шале, и свадьба Фигаро, и бриллиантовая корона — вот это, я понимаю, музыка. Так же обстоит дело и с литературой. Я обожаю Бальзака, Балфсо, парижских магикан. Дорогой мой, раз вы собираетесь дать бой за Бальзака, значит, сегодня это не кончится. Погодите, приберегите свой пыл до того вечера, когда у нас будет меме. Иметь такого соратника, на что же лучше? Он знает Бальзака наизусть». Герцог обозлился на жену за то, что она перебила его, и несколько мгновений держал ее под прицелом грозного молчания. Охотничьи его глаза напоминали два заряженных пистолета. Между тем виконтесса Д'Арпажон обменивалась мнениями с принцессой Пармской о стихотворной трагедии и еще о чем-то, но я плохо слышал их разговор. И вдруг до меня явственно донеслись слова виконтессы Д'Арпажон. «О, тут вы совершенно правы. Я тоже считаю, что он показывает нам жизнь с уродливой стороны, от того, что не отличает уродливого от прекрасного. Или, вернее, от того, что он дико тщеславен и воображает, будто чтобы он не изрек все прекрасно. Я согласна с вашим высочеством, что в этом стихотворении есть и смешные, и невразумительные, и безвкусные строки, что читать его так же трудно, как будто оно написано по-русски или по-китайски, только не по-французски. Но в конце концов вы все-таки убеждаетесь, что ваши усилия не пропали даром. Какая сила воображения!» Из этой краткой речи, начало которой я не слышал, я понял не только то, что поэтом, не способным отличить прекрасное от уродливого, она считала Виктора Гюго, но и то, что стихотворение, которое трудно понять, словно оно написано по-русски или по-китайски, ликует круг семьи, когда пред ним младенец, вещь, принадлежащая к раннему периоду творчества поэта и, пожалуй, характерная скорее для Антуанетты де Зульер, чем для Виктора Гюго, создателя «Легенды веков». Виконтесса д'Арпажон отнюдь не показалась мне смешной, но мой мысленный взор увидел ее, прежде чем кого-либо еще, за этим столь вечным, столь обыкновенным столом, за которым я испытал такое глубокое разочарование. Мой мысленный взор увидел ее в кружевном чепчике с выбивающимися из-под него длинными локонами, как у госпожи де Рюмюза, у госпожи де Бройль, у госпожи де Сен-Толер, у всех этих изысканных женщин, которые в своих чудных письмах цитируют со знанием дела и всегда кстати Софокла, Шиллера и подражание Христу, но на которых первые стихотворения романтиков произвели такое же ужасающее впечатление и которых они довели до такого же изнеможения, как мою бабушку, последние стихи Стефана Малларме. «Виконтесса д'Арпажон очень любит поэзию», — сказала герцогиня Германской, принцесса Пармская. На нее произвела впечатление зажигательная речь виконтессы. «Но только она решительно ничего в ней не понимает», — воспользовавшись тем, что виконтесса д'Арпажон громко заспорила с генералом де Ботрейном и не могла слышать шепот герцогини, тихо сказала Ариана. Она полюбила литературу после того, как возлюбленный ее бросил. «Имею честь доложить вашему высочеству, что мне в чужом перу похмелье, ведь она ко мне прибегает плакаться всякий раз, когда Базен к ней не приходит, то есть почти каждый день. Но не я же виновата в том, что она ему надоела. Я не могу заставить его ходить к ней, хотя предпочла бы, чтобы он был по отношению к ней хоть немного постояннее, тогда мы бы с ней виделись реже. Но ему с ней ужасно скучно, и в этом ничего удивительного нет. Человек она неплохой, но вы не можете себе представить, какая она скучная. Каждый день она доводит меня до головной боли, приходится принимать пирамидон. А все потому, что Базену припала охота втайне от меня завести с ней шуры-муры, и тянулось это у них целый год. И при этом я еще должна держать лакея, который врезался в потаскушку и дуется на меня за то, что я не предлагаю этой юной особе покинуть на короткое время доходную панель и прийти ко мне чай пить. Да, жизнь тяжела, — с томным видом заключила герцогиня. С виконтессой д'Арпажон герцогу было скучно главным образом, потому что недавно у него появилась новая возлюбленная, маркиза де Сюржи-Ле-Дюк. А лакей, у которого отняли свободный день, как раз в эту минуту подавал на стол. Вид у него был все еще унылый, и при взгляде на него мне показалось, что думает он сейчас совсем о другом и потому так неловок. Ставя блюдо перед герцогом де Шателеро, он несколько раз задел его локтем. Юный герцог нисколько не рассердился на покрасневшего лакея. Он посмотрел на него смеющимися голубыми глазами. «Я решил, что раз неуклюжесть слуги смешит герцога, значит, герцог — человек добрый». Но герцог все похохатывал, и это навело меня на подозрение. А что, если незадача слуги вызывает у него злорадное чувство? «Знаете, моя дорогая, ведь вы нам ничего нового о Викторе Гюго не сказали», — обратилась герцогиня к виконтессе д'Арпажон, только что бросившей на нее тревожный взгляд. «Не воображайте, что вы нам его открыли. Что он талантлив, это известно всем. Отвратительные последние сборники стихов Виктора Гюго, например, «Легенда веков», названия других я не помню, но в «Осенних листьях», в «Песнях сумерек» все время чувствуется поэт, настоящий поэт. «Даже в созерцаниях», — добавила герцогиня. Собеседники не смели с ней спорить, у них были для этого основания. «Даже в созерцаниях есть еще прелестные вещи. Но, откровенно говоря, дальше сумерек я обычно заходить не отваживаюсь. И потом, в прекрасных стихах Виктора Гюго, а у него есть прекрасные стихи, нередко находишь мысли, и даже глубокие мысли». И хорошо чувствуя то, что она читает, используя все интонационные возможности для того, чтобы слушателям стала ясна грустная мысль поэта, вынеся ее за пределы своего голоса и устремив в нее задумчивый пленительный взор, герцогиня медленно произнесла: «Ну вот хотя бы, скорбь все равно, что плод, на ветке слишком слабой, не даст ему Творец налиться и созреть. Или вот это: у мертвых краток срок, они у нас в сердцах скорее истлевают, чем в глубине могил». Сложив тонко изогнутый рот со скорбной складкой в горькую улыбку, герцогиня задержала на виконтессе д'Арпажон задумчивый взгляд своих прекрасных светлых глаз. Мне начинало чудиться что-то родное в ее взгляде, равно как и в ее голосе, таком негибком в своей однозвучности, таком терпком в своей сочности. Мне становилось ясно, что в ее глазах и в ее голосе много от Комбре. Конечно, в той нарочитости, с какой ее голос по временам давал ощутить твердость почвы, скрывалось всякое, и провинциальное происхождение этой ветви рода германтов, дольше других не снимавшейся с места, более смелой, более дикой, более задиристой, и повадка людей благовоспитанных и умных, знающих, что хорошее воспитание проявляется не в том, чтобы цедить сквозь зубы, и дворянская черта охотнее водить компанию со своими крестьянами, чем с буржуа. Короче, свойства, которые благодаря тому, что герцогиня германская царила в своем кругу, ей легче было бы выставить на погляденье, сбросив с них все покровы. Должно быть, и у ее сестер, не таких умных, как она, вступивших в почти буржуазные браки, если только можно применить это выражение к супружеской жизни с худородными дворянами, зарывшимися в провинции или прозябавшими в Сен-Жерменском предместье, сестер, которых она видеть не могла, был такой же голос, но они укротили его, подправили, по мере возможности смягчили. Ведь редко кто из нас имеет смелость быть оригинальным и не старается следовать прославленным образцам. Но Ариана была гораздо умнее, гораздо богаче, а главное, в гораздо большей моде, чем ее сестры. Еще будучи принцессой Делом, она добилась того, что принц Уэльский на все смотрел ее глазами. И она, поняв, что в ее неблагозвучном голосе есть своя прелесть, со смелостью, присущей оригинальной и пользующейся успехом женщине, сделала из него в свете то же, что в театре сделали из своих голосов Режан или Жанна Гранье. Разумеется, значение и талант этих двух артисток не идут ни в какое сравнение со значением и талантом герцогини германской. То есть нечто поразительное и своеобычное, тогда как, быть может, никому неведомые сестры Режан и Гранье постарались скрыть особенность своих голосов как недостаток. У герцогини германской была врожденная склонность многообразно проявлять свою вывезенную из разных мест оригинальность. А любимые писатели герцогини Мериме, Мейлак и Галеви развили в ней любовь к естественности, вкус к прозаичности, через которую она пришла к поэзии, и чисто великосветскую живость воображения, благодаря которой она воссоздавала передо мной целые картины природы. К влиянию этих писателей присоединялась свойственная самой герцогине артистическая тонкость, помогавшая ей выбирать для большинства слов произношение, наиболее соответствовавшее, как ей казалось, произношению Иль-де-Франса, произношению Шампани. А что касается словаря, то хотя она и уступала в этом отношении своей заловке Марсант, она пользовалась только чистым языком старых французских писателей. Когда вы уставали от яралаша и пестроты современного языка, то, хотя многого выразить она не могла, лучшим отдыхом была для вас речь герцогини германской. Почти таким же, если вы оставались с герцогиней наедине, и она суживала и очищала ее поток, какой доставляет вам старинная песня. Слушая тогда герцогиню германскую, глядя на нее, я видел заключенный в нескончаемом тихом полдне ее глаз голубоватый наклонный небосвод Иль-де-Франса или Шампани под таким же углом, как и в глазах Сен-Лу. Так, благодаря этим разным напластованиям, герцогине германской удавалось и воскресить дух стариннейшей французской аристократии, и воспроизвести то, как много позднее герцогиня де Бройль могла бы хвалить и бранить Виктора Гюго при июльской монархии, и, наконец, выразить страстную любовь к литературе, которую вдохнули в нее Мереме и Мейлак. Первый ее дар нравился мне больше, чем второй. Он щедрее вознаграждал за разочарование, постигшее меня во время путешествия и после прибытия в Сен-Жерменское предместье, такое непохожее на то, каким я его себе представлял. Хотя второй дар я все-таки предпочитал третьему. Германт, герцогиня германская, олицетворяла почти невольно. А вот ее пейронизм, ее пристрастия к Дюма сыну были надуманными и искусственными. Так как вкусы у нас с ней были разные, то герцогиня с точки зрения литературной обогащала меня, когда рассказывала о Сен-Жерменском предместье, а из ее суждений о литературе как никогда выпирала Сен-Жерменская глупость. Взволнованная стихами Гюго, виконтесса д'Арпажон воскликнула: «И святыни души тоже в прах превратились. Напишите это на моем веере», — сказала она герцогу германскому. «Бедная женщина, мне жаль ее», — сказала герцогиня принцесса Пармская. «Не жалейте ее, так ей и надо. Но простите, что я говорю это вам, ведь она же его искренне любит». «Да ничего подобного, она на это не способна. Она воображает, что любит, как воображает сейчас, что прочла стих из Виктора Гюго, тогда как это из Мюссе». «Знаете», — с грустью в голосе продолжала герцогиня, — «истинное чувство меня бы непременно тронуло. Ну вот вам пример. Вчера она закатила Базену невероятный скандал. Вы, ваше высочество, можете подумать, что устроила она ему сцену из-за того, что он ей изменяет, что он ее разлюбил. Ничуть не бывало. Только из-за того, что он не хочет рекомендовать ее сыновей в Джокей-клуб. Как вы полагаете, могла бы так поступить любящая женщина? Она на редкость бесчувственная. Вот что я вам скажу», — напирая на слова, закончила герцогиня германская. Между тем у герцога от удовольствия заблестели глаза, когда его жена ни с того ни с сего заговорила о Викторе Гюго и прочла наизусть его стихи. Хотя герцогиня часто действовала ему на нервы, в такие минуты он ею гордился. «Ориана — человек действительно необыкновенный. Она может поддержать любой разговор, она все читала. Ведь не могла же она предвидеть, что сегодня речь зайдет о Викторе Гюго. О чем бы вы ни заговорили, она во всеоружии. Она не ударит в грязь лицом в споре с самыми образованными людьми. Я уверен, что молодой человек покорен ею». «Давайте переменим разговор», — предложила герцогиня германская. «Тема-то уж больно щекотливая». «Я, наверное, кажусь вам старомодной», — обратилась она ко мне. «В наше время любить мысли в поэзии, любить поэзию, в которой есть мысли, считается недостатком». «Это старомодно?» — спросила принцесса Пармская с легким испугом, вызванным у нее этой новой волной, которой она не ожидала, хотя знала по опыту, что герцогиня германская в разговоре всегда приберегает для нее ряд упоительных потрясений, ощущение страха, от которого захватывает дух, здоровую усталость. После таких бесед она невольно думала, что хорошо бы принять ножную ванну, а потом пройтись быстрым шагом, чтобы вызвать реакцию организма. «По-моему, вы не правы, Ориана», — заговорила госпожа де Брисак. Я не ставлю в упрек Виктору Гюго, что у него есть мысли. Как раз наоборот. Я упрекаю его лишь в том, что он ищет мысли в области отвратительного. В сущности, это он приучил нас к уродливому в литературе. В жизни и так достаточно много мерзостей. Почему бы о них не забыть, когда мы читаем книгу? Тяжелое зрелище, от которого в жизни мы бы отвернулись, вот что привлекает внимание Виктора Гюго. Но Виктор Гюго все же не так реалистичен, как Золя, спросила принцесса Пармская. При имени Золя ни один мускул не дрогнул в лице де Ботрейна. Антидрейфусарство генерала сидело в нем так глубоко, что оно даже и не пыталось заявить о себе. Благожелательное его молчание, когда затрагивали эту тему, умиляло людей, не знавших его, той же самой деликатностью, какую проявляет священник, избегающий напоминать вам об обязанностях христианина, финансист, старающийся не рекламировать свои предприятия, силач, который с вами вежлив и не пускает в ход кулаки.
Насколько мне известно, вы родственник адмирала Жюльена де ла Гравьера, сказала мне с видом человека осведомленного госпожа де Варамбон, статсдама принцессы Пармской, очень хорошая, но ограниченная женщина, которую когда-то рекомендовала принцессе мать герцога. До сих пор она ко мне не обращалась, и теперь, несмотря на уверения принцессы Пармской и мои возражения, мне так и не удалось убедить ее, что я ни с какой стороны не прихожусь родственником адмиралу-академику и что я с ним даже не знаком. В упорстве, с каким статсдама принцессы Пармской настаивала на том, что я довожусь адмиралу-племянником, было что-то до смешного пошлое. Но ошибка госпожи де Варамбон была ошибкой из ряду вон выходящей и глупой. А сколько допускается ошибок менее существенных, затушеванных, умышленных или невольных, значащихся под нашими именами в регистрационных карточках, которые заполняет свет? Помню, как приятель Германтов, которому очень хотелось со мной познакомиться, потом объяснил мне это тем, что я прекрасно знаю его родственницу маркизу де Шосгро. Она очаровательна, она вас так любит. Как я не доказывал, что это ошибка, что я не знаком с маркизой де Шосгро, приятель Германтов моими доводами так и не проникся. Ну, значит, вы знакомы с ее сестрой, какая разница? Вы с ней встречались в Шотландии. В Шотландии я никогда не был. И для очистки совести попытался уверить в этом моего собеседника, но усилия мои оказались напрасными. О том, что мы с ней знакомы, сказала сама маркиза де Шосгро. По всей вероятности, она была в этом действительно убеждена, потому что тут с самого начала вышло какое-то недоразумение. По крайней мере, при встречах она всегда со мной здоровалась. Мы с маркизой де Шосгро вращались в одном обществе, поэтому мое скромничание не имело смысла. Формально мое знакомство с сестрами де Шосгро являлось недоразумением. Но в глазах света оно соответствовало моему положению в обществе, если только можно говорить о положении в обществе молодого человека, каким я был тогда. Словом, сколько бы ни былиц не рассказывал про меня мне же в глаза приятель Германтов, то представление, которое сложилось у него обо мне с точки зрения светской, не принижало и не возвышало меня. Короче говоря, это не относится к тем, кто сознательно разыгрывает комедию. Исполнять всегда одну и ту же роль скучно. Но скуки как не бывало, точно мы поднялись на подмостки, стоит другому действующему лицу составить о нас сложное представление. Поверить, что мы дружны с незнакомой нам женщиной, и что познакомились мы с ней во время очаровательного путешествия, которого мы не совершали. Такого рода ошибки допускаются часто, и они даже приятны, если в них нет той непробиваемой закоснелости, как в той, что совершала и которую так и не признала до самой смерти, сколько я с ней не бился, бестолковая статсдама принцессы Пармской, навсегда утвердившаяся в мысли, что я родственник скучного адмирала Жюльена де ла Гравьера.
«Она умом не блещет», — сказал мне герцог. «И потом на нее вредно действуют возлияния. Сдается мне, что она принесла некую жертву Бахусу».
На самом деле госпожа де Варамбон, кроме воды, ничего не пила, но герцогу доставляло удовольствие вставлять свои любимые выражения.
«Золя не реалист, он поэт», — сказала герцогиня Германская.
За последние годы она начиталась критических статей и постаралась согласовать их со своим вкусом. До сих пор принцессе Пармской была приятна умственная морская ванна. Ей нравилось, что ее подбрасывает на волнах, взбаламучиваемых нарочно для нее. Она полагала, что это необыкновенно полезно для ее здоровья и не оказывала сопротивления парадоксам, которые обрушивались на нее и влекли за собой. Но когда взметнулся вот этот самый высокий вал, принцесса подскочила от страха, что он ее опрокинет. Прерывающимся голосом, словно ей не хватало воздуха, она повторила: «Золя — поэт». «Ну да!» — в восторге от этого припадка удушья со смехом отозвалась герцогиня. «Обратите внимание, ваше высочество, как возвеличивает он все, к чему бы ни прикоснулся. Вы мне на это возразите, что он касается только того, что приносит счастье? Но у него все принимает огромные размеры. Он создает навозный эпос. Это Гомер, воспевающий выгребные ямы. Ему не хватает больших букв для словца Камброна».
Словцо Камброна. Имеется в виду эпизод битвы при Ватерлоо. Командовавший французской гвардией генерал Пьер Камброн 1770-1842 годы на предложение сдаться, по одной версии, ответил знаменитой фразой: «Гвардия умирает, но не сдается», по другой — площадным ругательством. Несмотря на переутомление, принцесса была счастлива, она чувствовала себя превосходно. Она не променяла бы даже на жизнь в Шонбрунне. Единственное, что тешило ее тщеславие, дивные ужины у герцогини Германской, действовавшие на нее животворно благодаря большому количеству соли.
«Он пишет его с большого К», — вскричала виконтесса Дерпажон.
«Нет, душенька, я думаю, что с большого Г», — ответила герцогиня Германская, не утерпев, чтобы не обменяться с мужем насмешливым взглядом, которым они хотели сказать друг другу: «Вот идиотка».
«Да, кстати», — сказала герцогиня, обратив на меня смеющийся ласковый взгляд. Как хорошая хозяйка дома, она хотела блеснуть своими знаниями о художнике, который особенно меня интересовал, и одновременно дать мне возможность показать мои знания. «Кстати», — продолжала она, обмахиваясь веером из перьев, с видом хозяйки, сознающей, что она исполнила долг гостеприимства, а чтобы исполнить его до конца, движением руки она приказала положить мне еще спаржи со взбитыми сливками. «Кстати, если не ошибаюсь, Золя написал статью о художнике Эльстире. Вы только что смотрели его картины. Впрочем, мне у него только эти картины и нравятся», — добавила она. На самом деле она терпеть не могла все творчество Эльстира. Но если что-нибудь принадлежало ей, то это она находила бесподобным. Я спросил герцога Германского, не знает ли он, кто этот господин в цилиндре, на картине, изображающей народное гулянье. Тот же, что и на висевшем рядом портрете, на котором он имел торжественный вид. Причем обе эти работы относились примерно к одному периоду, когда Эльстир был еще не вполне самостоятелен и не до конца освободился от влияния Мане.
«Ах ты, Господи!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что он человек небезызвестный, в своей области не последний, но у меня ужасная память на имена. Ведь вот же вертится у меня на языке, как его... Ну ладно, все равно не вспомню. Его фамилию вы узнаете у Свана. Никто иной, как он, насоветовал герцогине купить эти громадины, а моя жена чересчур деликатна, боится обидеть отказом. Между нами говоря, я уверен, что Сван всучил нам форменную мазню. Могу сказать вам одно. Этот господин по отношению к Эльстиру играет роль мецената. Он создал Эльстиру имя, заказывал ему картины, когда тот сидел без денег. В благодарность, если только это можно считать благодарностью, у каждого свой взгляд на вещи, Эльстир написал его расфранченным, и на этом портрете у мецената довольно смешной вид. Ваш кумир может быть кладезь учености, но он, вне всякого сомнения, не знает, в каких случаях надевают цилиндр. Среди всех этих простоволосых девок он похож на подвыпившего провинциального нотариуса. Но вы, как я вижу, без ума от этих картин. Если б я знал, что они вам так понравятся, я бы всех подряд выпотрошил, чтобы вам поточнее ответить. А, впрочем, из-за живописи Эльстира не стоит ломать себе голову. Это не источник Энгра и не дети Эдуарда Поля де Лароша. Посмотришь. Да, тонкая наблюдательность, занятно, в парижском духе. Посмотришь и пойдешь дальше. Чтобы смотреть картины Эльстира, не надо быть эрудитом. Я понимаю, что это эскизы, но и эскизы-то недостаточно мастерски сделаны. Сван имел нахальство предложить нам приобрести пучок спаржи. Пучок этот даже пробыл у нас несколько дней. На картине ничего нет, кроме пучка спаржи, точно такой, какую вы сейчас едите. Но я не стал есть спаржу господина Эльстира. Он запросил за нее 300 франков. 300 франков за пучок спаржи. Красная ей цена луидор, даже в начале сезона. Ее не угрызешь. Когда он к таким вещам прибавляет людей, в этом есть что-то отвратное, унизительное для человека. Мне это претит. Как вы с вашим тонким вкусом, с вашим глубоким умом можете любить Эльстира? «Не понимаю, что вас тут удивляет, Базен», — заговорила герцогиня. Ей бывало неприятно, когда кто-нибудь дурно отзывался о том, что находилось у нее в доме. «Мне далеко не все нравится у Эльстира, что-то лучше, что-то хуже». Но в любой его вещи виден талант, и как раз те картины, что я приобрела, изумительно хороши. В этом жанре, Ариана, мне в тысячу раз больше нравится этюдик Вибера, который мы с вами видели на выставке акварелистов. Если хотите, это пустячок, кажется, и смотреть-то не на что, но какая хватка в каждой мелочи. Исхудавший грязный миссионер перед изнеженным прилатом, играющим со своей собачкой. Да это целая поэма, столько здесь тонкостей и даже глубины. «Вы как будто знакомы с Эльстиром», — обратилась ко мне герцогиня. «Он человек приятный». «Он умен», — сказал герцог. «Когда с ним разговариваешь, что не перестаешь удивляться, почему у него такие пошлые картины. Он не просто умен, он даже довольно остроумен», — заметила герцогиня с видом дегустатора, который знает в этом толк. «Он, как я слышала, начинал писать ваш портрет, Ариана?» — спросила принцесса Пармская. «Да, в красных, как рак, тонах», — ответила герцогиня Германская. «Но потомки его за это не поблагодарят. Ужас! Базен хотел разорвать портрет». Эту фразу герцогиня Германская повторяла часто. Но ее мнение о портрете менялось. «Вообще, я не люблю его картины, но когда-то он прекрасно написал мой портрет». Обыкновенно одно из этих суждений герцогиня высказывала тем, кто заговаривал с ней о ее портрете, а другое тем, кто не говорил с ней о нем и кому ей хотелось сообщить, что он существует. Первое подсказывалось ей кокетством, второе — тщеславием. «Сделать что-то ужасное из вашего портрета? Но тогда, значит, это не портрет, это клевета. Я и кисть-то держать в руках как следует не умею, но мне кажется, если б я писала вас, воспроизводя только то, что я вижу, у меня получился бы шедевр», — с наивным видом произнесла принцесса Пармская.
«Вероятно, он видит меня так, как я сама себя вижу, то есть непривлекательной», — сказала герцогиня, придав своему лицу грустное, скромное и ласковое выражение, которое, как ей представлялось, должно было показать ее совсем не такой, какой ее написал Эльстир.
«Этот портрет должен понравиться герцогине де Галардон», — сказал герцог.
«Потому что она ничего не понимает в живописи?» — спросила принцесса Пармская. Ей было известно, что герцогиня Германская от всей души презирает свою родственницу. «Но она очень добрая женщина, правда?»
Герцог изобразил на своем лице полное изумление.
«Ах, Базен, разве вы не видите, что принцесса шутит с вами?»
Принцесса и не думала шутить.
«Она не хуже вас знает, что Галардонка — старая злыдня», — проговорила герцогиня Германская, чей словарь, состоявший почти сплошь из старинных выражений, был вкусен как блюдо, описание которых можно найти в прелестных книгах Помпила. Блюда, которые теперь в диковинку, и в которых желе, сливочное масло, сок и фрикадельки — все настоящее, без малейшей примеси. Даже соль для них доставляется из бретонских соляных копий.
Выговор герцогини и выбор слов свидетельствовали о том, что ее разговорная речь в основе своей германская. Этим герцогиня резко отличалась от своего племянника Сен-Лу, чья речь изобиловала новыми мыслями и выражениями.
«Когда ты увлечен идеями Канта, когда тебя берет за сердце тоска Бодлера, трудно бывает писать изысканным французским языком эпохи Генриха IV. Таким образом, самая чистота языка герцогини указывала на ее ограниченность, на то, что ее разум и чувства были закрыты для каких бы то ни было новшеств.
Я же любил ум герцогини Германской именно за то, что он отвергал, а он отвергал как раз предмет моих мыслей, и за то, что, отвергая, уберегал. Я любил ту пленительную его силу, какой обладает гибкое тело, ненадорванное изнурительными размышлениями, душевными тревогами и нервными потрясениями. Ее ум, гораздо более ранней формации, нежели мой, был для меня равнозначен тому, чем было для меня шествие по берегу моря девушек из стайки. В герцогине Германской я ощущал прирученную, укращенную любезностью, уважением к духовным ценностям энергию и обаяние жестокой девочки-аристократки из окрестностей Комбре, которая с детских лет ездит верхом, перебивает позвоночник кошкам, выкалывает глаза кроликам, и хотя она так и осталась олицетворенной добродетелью, но могла бы быть, столь элегантной была она еще недавно, одной из самых обольстительных любовниц князя де Сагана. Но она не способна была понять, чего я в ней ищу. А искал я в ней обаяние имени Германт. И что я в ней нашел? А нашел я в ней совсем немного черты германской провинциальности.
Так значит, наши отношения были основаны на недоразумении, которое не могло не выясниться, как только она осознала бы, что преклоняюсь я не перед довольно незаурядной женщиной, какой она себя считала, а перед самой обыкновенной, очаровывавшей помимо своей воли.
Недоразумение вполне естественное, и оно всегда будет возникать между юным мечтателем и светской женщиной. Но оно не даст ему покою до тех пор, пока он не познает тщеты своего воображения и не примирится с неизбежным разочарованием, не примирится с разочарованием, которое принесут ему отношения с людьми, театральные впечатления, путешествия, не примирится даже с разочарованием в любви.
Герцог Германский сказал в связи со спаржей Эльстира и с той, что была подана после цыпленка под грибным соусом, что зеленую спаржу, которая выросла на свежем воздухе,
и по поводу которой литератор, подписывающийся «Э. де Клермонтонер», любитель кудрявого слога, так смешно выразился, что в ней нет волнующей твердости, свойственной ее сестрам, надо есть вместе с яйцами.
«Одному нравится то, другому другое», — возразил граф де Брёте. «В Китае, в Кантонском округе, самое изысканное блюдо, какое вам могут предложить, это совершенно тухлые яйца овсянки».
Граф де Брёте, автор статьи о мормонах, появившейся в ревю «Де де Монт», бывал только в самых аристократических кругах, но в таких, о которых шла молва, что это круги просвещенные. Если он более или менее часто бывал у какой-нибудь дамы, это означало, что у нее салон. Он притворялся, что ненавидит высший свет, и внушал каждой герцогине порознь, что хочет бывать у нее в доме только ради ее ума и красоты, и ему удавалось всех в этом убедить. Всякий раз, когда граф де Брёте, скрипя сердце, давал согласие прийти на званый вечер к принцессе Пармской, он, чтобы было не так скучно, созывал их всех и таким образом оказывался в кругу своих близких знакомых. Чтобы о нем больше говорили как о человеке интеллигентном, чем как о человеке светском, граф де Брёте, руководствуясь правилами германтов, когда в Париже самые балы, отправлялся с элегантными дамами в длительные путешествия с общеобразовательными целями. А если какая-нибудь снобка, то есть женщина, еще не завоевавшая себе положение в обществе, появлялась всюду, он наотрез отказывался с ней знакомиться, отказывался ей представляться. Его ненависть к снобам проистекала из его снобизма, но она вселяла в людей наивных, то есть во всех людей, уверенность, что он далек от снобизма.
«Бабал все знает», — воскликнула герцогиня Германская. «Как хорошо жить в такой стране, где вы можете не сомневаться, что ваш молочник продаст вам именно тухлые яйца, яйца года кометы. Я вижу ясно, как я макаю в них кусочек хлеба с маслом». «Откровенно говоря, такие случаи бывают у тети Мадлены, маркизы де Вильпаризи, а у нее подают все несвежее, даже яйца», — виконтесса Д'Арпажон вскрикнула.
«Да будет вам фили, вам это так же хорошо известно, как мне. В яйцах уже цыплята. Они такие паиньки сидят там и не шевелятся, просто удивительно. Не омлет, а курятник, только это не обозначено в меню».
«Вы правильно сделали, что третьего дня не поехали к маркизе ужинать. Там подавали камбалу с карболкой. Можно было подумать, что вы не за столом, а в заразном отделении. Преданность Норпуа доходит, можно сказать, до героизма. Он попросил еще».
«Если не ошибаюсь, мы вместе с вами ужинали у нее, когда она срезала господина Блоха». Герцог Германский, быть может, для того, чтобы придать этой еврейской фамилии еще более чужестранное звучание, произносил не «блок», а «блох», как произносится немецкое слово «хох», который назвал великим какого-то пиита. Шателеро чуть было не разбил господину Блоху берцовую кость. Но господин Блох ничего не понял. Он вообразил, что мой племянник пытается толкнуть коленом сидевшую напротив молодую женщину. Тут герцог слегка покраснел. Он не чувствовал, что раздражает тетю Мадлену тем, что так легко раздает патенты на звание великого. Словом, тетя Мадлена, а она за словом в карман не лезет, осадила его. «А как же, милостивый государь, вы тогда назовете господина де Боссюэ?»
Герцог был уверен, что традиции старого режима требуют прибавлять к фамилии исторической личности «господин» и частицу «де».
«За это можно брать деньги».
«А что ответил господин Блох?» — с рассеянным видом спросила герцогиня Германская. Не придумав ничего оригинального, она ограничилась тем, что скопировала немецкое произношение мужа. «Смею вас уверить, что господин Блох мгновенно сник, и только его и видели».
«Ах, да, я прекрасно помню, что мы с вами виделись там в тот вечер», — нарочито медленно сказала мне герцогиня,
как бы желая подчеркнуть, что то, что ей запомнилась наша встреча, должно быть особенно лестно для меня. У тети всегда бывает очень интересно. На последнем вечере, где мы с вами встретились, я хотела вас спросить. Тот почтенных лет господин, который прошел мимо нас, это не Франсуа Коппе? Вы должны знать всех звезд, добавила она с явной завистью к тому, что у меня есть знакомство среди поэтов. А еще это было сказано из любезности, из уважения ко мне, чтобы поднять в глазах гостей молодого человека, хорошо знающего литературу. Я попытался убедить герцогиню, что на вечере у маркизы де Вильпаризи не было ни одной знаменитости. «Разве?» — спросила герцогиня Германская. И это было с ее стороны опрометчиво. Из ее вопроса можно было сделать вывод, что ее преклонение перед писателями и презрение к свету более поверхностны, чем она это утверждала и даже думала. «Разве?» Там не было больших писателей, странно. Там же были удивительные физиономии. Я очень хорошо запомнил этот вечер из-за одного совершенно неважного происшествия. Маркиза де Вильпаризи представила Блока госпоже Альфонс де Ротшильд, но мой приятель не расслышал фамилии и, решив, что это какая-то старая, слегка взбалмошная англичанка, ответил односложно на пространную речь былой красавицы. Но тут маркиза де Вильпаризи, знакомя ее с кем-то другим, на сей раз очень отчетливо выговорила «Баронесса Альфонс де Ротшильд». При этих словах у Блока закружился целый вихрь мыслей о миллионах и о почете, мыслей, которые не мешало бы привести в порядок, и от этого вихря сердце у него упало, в голову ударило, и он прямо так и ляпнул милой старушке. «Ах, если б я знал!» Это вышло у него до того глупо, что он потом целую неделю не мог заснуть. Случай малоинтересный, но я о нем вспомнил, как о доказательстве того, что иной раз мы от волнения говорим то, что думаем. По-моему, маркиза де Вильпаризи — женщина невысокой нравственности, — сказала принцесса Пармская. Она знала, что гости герцогини не бывают у ее тетки, а последние слова герцогини убедили ее в том, что здесь о маркизе можно говорить, не стесняясь. Однако герцогиня Германская посмотрела на принцессу неодобрительно, и принцесса поспешила добавить: «Но ей все прощаешь за ум». «У вас сложилось о моей тетке представление, какое складывается о ней у всех», — возразила герцогиня. «Но в сущности это совершенно неверное представление. Не далее, как вчера, мне то же самое говорил Меме». Герцогиня покраснела, воспоминание о чем-то затуманило ее взор. У меня мелькнула мысль, что де Шарлю просил ее сказать мне, что он не хочет меня видеть. Так же, как он передал мне просьбу через Робера не ходить к герцогине. У меня создалось впечатление, что когда, говоря со мной о де Шарлю, покраснел по непонятной для меня причине герцог, то это наверняка было вызвано чем-то другим. «Бедная тетя. О ней всегда будут говорить, что она старорежимна, что у нее блестящий ум и что она распутна до последней степени. А между тем у нее самый, что ни на есть, мещанский, серьезный, неброский ум. Она прославит покровительницей искусств на том основании, что она была любовницей крупного художника. Вот только он никак не мог втолковать ей, что такое картина. Ну, а что касается ее поведения, то она совсем не развратница, она создана для семейной жизни, она рождена для того, чтобы быть верной женой. И хотя мужа она удержать не сумела, впрочем, он был мерзавец, зато к любой из своих связей она относилась так же серьезно, как к браку, была обидчива, вспыльчива, преданна, как законная жена. Заметьте, что в таких обстоятельствах люди бывают иногда вполне искренни. В общем, неутешные любовники встречаются чаще, чем неутешные мужья. А вы вспомните, Ариана, вашего деверя Паламеда, о котором вы только что говорили. Ни одна любовница и мечтать не могла бы о том, чтобы ее так оплакивали, как оплакивал он бедную госпожу де Шарлю. «Простите, ваше высочество», — возразила герцогиня, — «но тут я с вами не вполне согласна. Не все хотят, чтобы их оплакивали одинаково. У каждого свой вкус. Но ведь он создал культ своей жены после ее кончины. Хотя, впрочем, для мертвых иногда делают больше, чем для живых». «Прежде всего», — начала герцогиня Германская с задумчивым видом, не соответствовавшим издевательскому смыслу ее замечания, «к мертвым приходят на похороны, а для живых никто этого не сделает». Герцог Германский бросил лукавый взгляд на графа де Брёте, как бы предлагая ему посмеяться над остротой герцогини. «Одним словом, — заключила герцогиня Германская, — по совести сказать, я бы хотела, чтобы любимый человек оплакивал меня не так, как оплакивал свою жену мой деверь». Герцог нахмурился. Он не любил, когда его жена в суждениях о людях рубила с плеча, особенно если это касалось де Шарлю. «Вы слишком требовательны. Редко кто так тяжело переживает смерть своей жены, как он», — с заносчивым видом сказал герцог. Но герцогиня проявляла по отношению к своему супругу смелость укротителя или человека, который, живя с сумасшедшим, не боится довести его до исступления. «Да нет, тут и толковать не о чем. Явление редкое, я же не спорю. Он каждый день ездит на кладбище. Рассказывать усопшей жене, сколько народа у него завтракало, это для него страшное несчастье. Но так страдать могла бы дальняя родственница, бабушка, сестра. Он горюет не как супруг. Правда, они жили не как муж и жена, и это придает его горю особый характер». Заряженные глаза герцога Германского, взбешенного болтовней жены, с устрашающей неподвижностью уставились на герцогиню. «Да я же не хотела сказать ничего плохого о бедном Меме. Кстати, он сегодня вечером занят», — продолжала герцогиня. «Я не отрицаю, что человек он милый, чудесный, деликатный. Такое сердце, как у него, у мужчины бывает редко. У Меме женское сердце». «Не говорите глупостей», — прервал ее герцог. «У Меме ничего женственного нет. Такого мужественного человека, как он, поискать». «Да разве я сказала, что он женственен?» «Вы повнимательней слушайте, что я говорю», — продолжала герцогиня. «Не смейте слова сказать о его братце», — добавила она, обратившись к принцессе Пармской. «Да это же прекрасно. Это так приятно слышать. Что может быть лучше, когда братья любят друг друга», — сказала принцесса. «Точно так же рассуждали бы многие простолюдины, и это неудивительно. Человек, принадлежащий по крови к знатной семье, может быть по духу в высшей степени простонароден». «Раз уж мы заговорили о ваших родных, Ариана», — сказала принцесса, — «вчера я видела вашего племянника Сен-Лу. Кажется, у него есть к вам просьба». Герцог Германский сдвинул брови, а они у него были как у Юпитера. Если ему не хотелось сделать кому-то одолжение, то он был против того, чтобы вмешивалась его жена. Он знал, что в конце концов вмешательство герцогини будет воспринято как его вмешательство, и что люди, к которым герцогиня обратится с просьбой, будут считать, что они оказали услугу не только жене, но и мужу, как если бы попросил только муж. «Почему же он мне ничего не сказал?» — выразило удивление герцогиня. «Вчера он просидел у нас 2 часа. И до чего же он был скучен, боже мой! Он казался бы не глупее других, если бы, как у многих светских людей, у него хватало ума не корчить из себя умного. Лоск образованности — вот что ужасно. Он хочет показать, что разбирается в таких вещах, в которых ничего не смыслит. Когда он рассказывает о Марокко, то это просто невыносимо. Он не может туда вернуться из-за Рахили», — вставил принц де Фуа. «Да ведь он же с ней порвал», — спросил граф де Брёте.
«Он так решительно с ней порвал, что 2 дня назад я застал ее в холостяцкой квартире Робера. Они не производили впечатления людей, рассорившихся, уверяю вас», — ответил принц де Фуа. «Он часто распускал слухи, которые могли помешать женитьбе Робера. А, впрочем, его могли ввести в заблуждение кратковременные возобновления связи, на самом деле порванной».
«Эта самая Рахиль говорила мне о вас. Я так и вижу, как она идет утром по Елисейским полям. Она вертихвостка, как вы о ней говорите, податливая, по вашему определению. Нечто вроде дамы с камелиями. Невысокого полета, разумеется». С такими словами обратился ко мне князь Фон. Ему очень хотелось произвести впечатление человека, знающего французскую литературу и разбирающегося во всех тонкостях парижской жизни.
«Именно в связи с Марокко!» — воскликнула принцесса, подхватив последние слова герцогини.
«А что такое у него в Марокко?» — со строгим лицом спросил герцог германский.
«Ариана тут ничем не может помочь. Он прекрасно это знает».
«Он воображает, что изобрел новую стратегию», — продолжала герцогиня. «И потом он пользуется каким-то невероятно высоким слогом для обозначения самых простых вещей, что не мешает ему сажать в письмах кляксы. На днях он сказал, что ел божественную картошку и что взял в театре божественную ложу».
«Он говорил по-латыни», — подлил масло в огонь герцог.
«То есть, как по-латыни?» — выразило недоумение принцесса.
«Честное слово. Спросите Ариану. Она не даст мне соврать.
Правда, правда. На днях он выпалил целую фразу.
Я не знаю примера «Sic transit gloria mundi» более трогательного».
«Sic transit gloria mundi» — так проходит слава мира. Знаменитая фраза из подражания Христу.
«Я привожу эту фразу, ваше высочество, потому что мы добрались до ее смысла после долгих расспросов, после того, как обратились за разъяснениями к лингвистам. Робер произнес ее без передышки, так что с трудом можно было разобрать, что там есть латинские слова, он напоминал действующее лицо из мнимого больного. А сказано это было в связи с гибелью австрийской императрицы».
«Несчастная женщина!» — воскликнула принцесса. «Какое это было прелестное существо!»
«Да», — согласилась герцогиня. «У нее не все были дома. Мозги у нее были слегка набекрень, но это была очень добрая женщина, милая, крайне доброжелательная, сумасбродка. Я одного не могла понять. Почему императрица не могла заказать себе вставную челюсть, которая бы держалась? Челюсть у нее вечно вываливалась, прежде чем она успевала докончить фразу. И чтобы ненароком не проглотить челюсть, она умолкала».
«Эта самая Рахиль говорила мне о вас. Сказала, что Сен-Лу вас обожает, любит даже больше, чем ее», — сказал мне князь Фон. Щеки его налились кровью, он уплетал за 10 и все время смеялся, скали зубы.
«Значит, она должна ревновать Сен-Лу ко мне и ненавидеть меня», — заметил я.
«Да что вы! Она очень хорошо о вас отзывается.
Любовница принца де Фуа, вот та, может быть, и ревновала бы, если бы он оказывал вам предпочтение».
«Вам это непонятно?
Поедемте домой вместе. Дорогой я вам растолкую».
«Не могу. В 11 мне нужно быть у де Шарлю».
«Ах, вот как!
Он звал меня ужинать, но просил приехать не позднее, чем без 11:15.
Ну, если вы непременно должны быть у него, поедемте со мной хотя бы до французской комедии. Это в периферии», — сказал князь. Вернее всего, он понимал слово «периферия» как «поблизости», а может быть, как «центр». Его вытаращенные глаза, его красное, оплывшее, хотя и красивое лицо напугали меня, и я, сославшись на то, что за мной заедет приятель, отказался. Я считал, что в моем отказе нет ничего обидного для князя,
но князь, очевидно, воспринял его по-иному, так как больше не сказал мне ни единого слова. «Мне непременно надо повидать неаполитанскую королеву. Воображаю, как тяжело она это переживает», — сказала принцесса Пармская, а может быть, мне это только послышалось. Дело в том, что ее заглушал сидевший ближе ко мне князь Фон, хотя говорил он очень тихо, наверное, из боязни, как бы его не услышал принц де Фуа. «Ну нет, я убеждена, что никаких тяжелых переживаний у нее из-за этого не было». «Никаких. У вас всегда крайности, Ариана», — сказал герцог Германский, вновь принимая на себя обязанность мола, который, не пуская дальше волну, заставляют ее взметнуть султан пены. «Базен знает лучше меня, что я говорю правду», — возразила герцогиня, «но он считает, что в вашем присутствии ему во что бы то ни стало надо быть серьезным. А кроме того, ему все кажется, что я вас шокирую». «О, нисколько, пожалуйста», — воскликнула принцесса Пармская. Она боялась, как бы из-за нее не пострадала хотя бы одна из восхитительных сред герцогини Германской. «Хотя бы хоть чуть-чуть не испортился этот запретный плод, вкусить от которого еще не получила дозволения даже шведская королева». «Ведь это же ему», — она ответила, когда он спросил ее заученно грустным тоном, — «королева в трауре. О ком извольте горевать, ваше величество?»
«Нет, это не глубокий траур. Это мелкий траур. Совсем мелкий траур. Траур по моей сестре.
На самом деле она ликует, и для Базена это не тайна. Она в тот же день пригласила нас на вечер и подарила мне две жемчужины. Я бы ничего не имела против, если бы у нее каждый день умирала по сестре. Она не оплакивает кончину сестры, она над ней хохочет. Вероятно, она говорит себе, как Робер, сик транзит, дальше не помню». Из скромности прервала себя герцогиня, хотя прекрасно помнила все изречение. В данном случае герцогиня Германская расточала свое остроумие, и только притом не попадая в цель, ибо неаполитанская королева, так же, как герцогиня Алансонская, тоже трагически погибшая, была очень отзывчива, и она искренне оплакивала смерть своих родных. Герцогиня Германская хорошо знала родовитых баварских сестер, своих родственниц, и эта их черта не могла быть ей неизвестна. «Ему не хочется возвращаться в Марокко», — сказала принцесса Пармская, снова цепляясь за имя Робера, которая неумышленно протягивала ей как шест герцогиня Германская. «Вы, кажется, знакомы с генералом де Монсерфей?»
«Очень мало», — ответила герцогиня, хотя на самом деле была с ним в большой дружбе. Принцесса изложила просьбу Сен-Лу.
«Ах, боже мой, если я его увижу, мы же можем случайно с ним встретиться, чтобы не отказывать прямо», — проговорила герцогиня, отношения которые с генералом де Монсерфей мгновенно отдалились, как только выяснилось, что его надо о чем-то попросить. Тем не менее, уклончивость жены не удовлетворила герцога, и он перебил ее. «Вы отлично знаете, Ариана, что вы его не увидите. Притом вы уже два раза обращались к нему с просьбой, и оба раза он ничего для вас не сделал. У моей жены страсть давать обещания», — кипятился герцог. Ему хотелось заставить принцессу Пармскую отказаться от своей просьбы, но так, чтобы она не усомнилась в любезности герцогини, а все свалила на него, на его самодурство. «Робер мог бы добиться от Монсерфея чего угодно, но он сам не знает, чего хочет, и обращается к нему с просьбами через нас, потому что это наилучший способ потерпеть неудачу. Риана надоела Монсерфею своими просьбами. Если она опять к нему обратится, он наверняка откажет».
«Ну, раз так, то пусть уж лучше герцогиня никаких шагов не предпринимает», — сказала принцесса Пармская.
«Разумеется», — поддакнул герцог. «Бедный генерал. Опять он провалился на выборах», — чтобы переменить разговор, — сказала принцесса Пармская.
«Ну, это не беда, всего лишь в седьмой раз», — возразил герцог. Так как он был вынужден отказаться от политической деятельности, то ему доставляло удовольствие неуспех на выборах кого-нибудь еще.
Он утешился тем, что снова находится в ожидании прибавления семейства.
«Как? Бедная госпожа де Монсерфе опять беременна?» — воскликнула принцесса.
«Ну, конечно», — ответила герцогиня. «Это единственный округ, где незадачливый генерал ни разу не потерпел неудачи».
В дальнейшем меня постоянно звали на эти трапезы, даже когда приглашали всего несколько человек. И в то время эти гости напоминали мне апостолов из Сент-Шапель. Гости и в самом деле собирались здесь как первые христиане, не только чтобы разделить пищу материальную, к слову сказать, превосходную, то было нечто вроде светской вечери. Благодаря этому, побывав на нескольких ужинах, я перезнакомился со всеми друзьями хозяев дома. И хозяева представляли им меня с такой явной благожелательностью, как человека, которого они с давних пор опекают, что каждый из них счел бы невежливым по отношению к герцогу и герцогине не включить меня в список приглашенных на бал. И в то же время я пил и кем из германских погребов, и с наслаждением ел арталанов, приготовленных по разным рецептам, которые составлял или в которые вносил разумные изменения герцог. Впрочем, кто уже не раз священно действовал за этим столом, для тех принятие пищи было необязательно. Старые друзья герцога и герцогини германских появлялись у них после ужина, в качестве зубочисток, как выразилась бы госпожа Сван, без приглашения, и зимой пили липовый цвет в ярко освещенной большой гостиной, а летом оранжат во мраке прямоугольного садика. После ужина у германтов пили в саду только оранжат. Таков был ритуал. Предложить гостям еще какие-нибудь прохладительные напитки значило бы нарушить традицию. Подобно тому, как большой раут в Сен-Жерменском предместье, это уже не раут, если в его программу входит спектакль или если играет музыка. Вы должны были делать вид, что пришли запросто, хотя бы у германтов собиралось 500 человек, ну, скажем, к принцессе германской. Все удивлялись тому, каким я здесь пользуюсь благоволением, ведь помимо оранжада я мог попросить вишневого или грушевого соку. Это сблизило меня с принцем Агрегенским. Он принадлежал к числу тех людей, которые, будучи обделены воображением, но не лишены жадности, любуются тем, что вы пьете, и просят дать им немножко попробовать. Таким образом, принц Агрегенский, каждый раз уменьшая количество сока, который я собирался выпить, портил мне удовольствие. Ведь когда тебя мучает жажда, то сколько ни пей фруктового соку, все будет мало. Тебя никогда не утолит это претворение цвета плода во вкус, потому что вареный плод словно возвращается к поре цветения, пурпуровый, как весенний сад, или же бесцветный, свежий, как ветерок над фруктовыми деревьями. Сок предоставляет вам возможность втягивать в себя его аромат и разглядывать его не спеша. А принц Агрегенский вечно мешал мне насладиться им. Но соки не вытесняли ни оранжада, ни липового цвета. Какие бы скромные формы ни принимало здесь светское причастие, оно все-таки являло собой причастие. И, конечно, в качестве причастников друзья герцога и герцогини германских, как это мне и рисовалось вначале, были своеобразнее, чем я мог бы судить по обманчивой их наружности. Иных стариков ожидал у герцогини вместе с неизменным напитком не очень радушный прием. Их тянул сюда не снобизм, они сами принадлежали к высшим слоям общества, и не любовь к роскоши. Любовь эта у них, пожалуй, была, но они могли бы найти ослепительную роскошь и в низших кругах светского общества. Так, например, очаровательная супруга богатейшего финансиста всячески старалась заманить их на великолепную охоту, которую она устраивала 2 дня подряд для испанского короля. И, однако, они отказывались и шли на удачу к герцогине германской, а вдруг она дома?
Они не могли быть уверены даже в том, что найдут здесь единомышленников или что их встретят с распростертыми объятиями. Герцогиня Германская нет-нет, да и прохаживалась насчет дела Дрейфуса, насчет республики, насчет антирелигиозных законов и даже в полголоса насчет их самих, насчет их немощей, насчет того, какие скучные они ведут разговоры, так что они принуждены были делать вид, что не слышат. Если их по привычке влекло сюда, то, конечно, это объяснялось их тонким воспитанием. Воспитанием светских гурманов, их полной уверенностью в безукоризненности и первоклассности пищи, которую употребляет высшее общество, пищи привычной, внушающей доверие, вкусной, без всяких примесей, без суррогатов, происхождение истории, которые были им так же хорошо известны, как происхождение истории той, что предлагала им эту пищу, объяснялось тем барством, какого они и сами в себе не подозревали. Случайно среди гостей, с которыми меня познакомили после ужина, находился один из завсегдатаев этого салона, сегодня пришедший сюда неожиданно, тот самый генерал де Монсерфей, о котором завела разговор принцесса Пармская. Когда ему назвали мою фамилию, он поклонился мне так, как будто я был председателем высшего военного совета. Я решил, что герцогиня почти наотрез отказалась просить генерала де Монсерфея за своего племянника по врожденной необязательности. А герцог поддержал жену, потому что, хотя он и не любил ее, но именно эта ее черта ему нравилась, так же, как и ее остроумие. А я считал неотзывчивость герцогини преступной, тем более, что из слов принцессы Пармской я понял, что служба у Робера опасна и что хорошо было бы ему перевестись. Но особенно возмутила меня та злоба, с какой герцогиня Германская в ответ на робкое предложение принцессы Пармской попросить генерала самой и от своего имени начала отговаривать ее высочество. «Да что вы!» — воскликнула она. «Монсерфей совершенно не пользуется у нового правительства доверием и не имеет на него влияния. Никакого толку из вашего разговора не выйдет». «Как бы он нас не услышал», — прошептала принцесса, давая понять, что надо говорить тише. «Не беспокойтесь, ваше высочество, он глухая тетеря», — не понижая голоса, сказала герцогиня, хотя генерал прекрасно слышал, что она говорила. «По-моему, Сен-Лу подвергает свою жизнь опасности», — заметила принцесса. «Ничего не поделаешь», — возразила герцогиня. «В таком же положении находятся все, кто там служит, с той разницей, что он сам туда напросился. Да и потом, ничего там опасного нет. Иначе я бы за него замолвила словечко, можете не сомневаться. Я могла бы поговорить о нем за ужином с Сен-Жозефом. Он пользуется гораздо большим весом, а уж труженик. Ну, как видите, он ушел. С ним не легче было бы говорить, чем с Монсерфеем. У Монсерфея 3 сына в Марокко, и он не стал хлопотать об их переводе. Он может мне на это указать? Раз вы, ваше высочество, принимаете в этом такое участие, то я поговорю с Сен-Жозефом, если я его увижу, или с Батрейном. Но если я их обоих не увижу, то особенно не жалейте Робера. Он рассказывал, как там обстоят дела. По-моему, лучшего места ему не найти». «Какой дивный цветок! Таких нигде нет, только у вас, Ариана, можно увидеть настоящее чудо», — сказала принцесса. Все еще боясь, как бы генерал де Монсерфей не расслышал слов герцогини, она переменила разговор. «Это был цветок, похожий на те, что при мне писал Эльстир. Я очень рада, что он вам понравился. Чудные цветы. Посмотрите, у них лиловый бархатный ошейник, но только, как у некоторых прихорошеньких и одетых к лицу женщин, у них некрасивое имя и пахнут они дурно. А все-таки я их очень люблю. Вот только жаль, что скоро я их утрачу». «Но ведь они в горшке. Они же не срезаны», — возразила принцесса. «Нет, не срезаны», — со смехом сказала герцогиня, — «но это безразлично, они дамы. Они из породы растений, у которых дамы и мужчины растут на разных стеблях. Это все равно, что иметь только собачку. Мне нужен муж для моих цветов, иначе у них не будет детей».
«Как интересно. Значит, и в природе...»
«Да-да. Есть насекомые, которые берутся устраивать им браки, как для монархов, по доверенности. Так что жених и невеста до свадьбы не видятся. Вот почему, даю вам слово, я велю моему лакею как можно чаще выставлять этот цветок то на окно во двор, то на окно в сад. Все жду насекомого. Но на это так мало надежды. Подумайте, нужно, чтобы насекомое сначала увидело цветок того же вида, но другого пола, и чтобы ему пришла мысль занести в наш дом визитную карточку, пока оно не прилетало. Думаю, что мои цветы так и останутся непорочными, но мне бы, признаться, хотелось, чтобы они были чуть-чуть более развратными. Понимаете, их ожидает та же судьба, что и красивое дерево у нас во дворе. Оно умрет бездетным, так как в наших краях это большая редкость. Брак ему должен устроить ветер, но для ветра стена высока».
«Да, правда», — сказал граф де Брёте. «Уменьшите ее всего на несколько сантиметров, этого достаточно. Такого рода операции надо уметь производить. Запах ванили в чудном мороженом, которым вы, герцогиня, нас угостили, это запах растения, именуемого ванилью. На нем есть цветы, мужские и женские, но из-за плотной перегородки всякое общение между ними неосуществимо. Поэтому от него никак не могли добиться плодов, пока один молодой негр с острова Реюньон по имени Альбен, кстати сказать, для чернокожего это довольно смешное имя, потому что означает оно «белый», не додумался привести в соприкосновение разделенные органы с помощью маленького шипа.
«Бабал, вы удивительный человек, все-то вы знаете», — воскликнула герцогиня. «Но вы тоже, Арианна, сообщили мне такие вещи, о которых я понятия не имела», — сказала принцесса.
«Я, ваше высочество, много сведений по ботанике почерпнула у Свана. Иной раз, когда нам с ним становилось невмоготу идти кому-нибудь на чашку чаю или на утренник, мы ехали за город, и он показывал мне поразительные браки цветов, гораздо более занятные, чем браки людей. Браки без ленчи и без записи в церковной книге. Но только у нас не было времени ехать куда-нибудь далеко. Теперь появились автомобили. Мы бы с ним совершали чудесные прогулки. К сожалению, он сам вступил в еще более удивительный брак, так что ему теперь не до прогулок. Ах, ваше высочество, как ужасно жить на свете! Время уходит на скучнейшие дела. А если случайно познакомишься с человеком, который мог бы тебе показать много любопытного, он возьмет, да и женится, как Сван. Если бы я продолжала ботанические экскурсии, то это меня бы обязывало бывать у позорившей меня особы. Я предпочла отказать себе в удовольствии ездить на экскурсии. А, впрочем, может быть, и не надо было особенно далеко забираться. Думаю, что даже в моем садике среди бела дня можно наблюдать куда более неприличные сцены, чем ночью в Булонском лесу. Только никто этого не замечает, потому что у цветов все очень просто. Мы видим только оранжевый дождик или запыленную мушку, которая, прежде чем забраться в цветок, отряхивает лапки или принимает душ, и дело с концом. Комод, на котором стоит цветок, тоже великолепный. Наверное, ампир? — спросила принцесса. Она была не знакома с трудами Дарвина и его последователей, и оттого шутки герцогини до нее не доходили. Правда, красивый.
Я очень рада, что вы его оценили, — сказала герцогиня. Чудная вещь. Признаюсь, я всегда обожала стиль ампир, даже когда он был не в моде. Помню, как была возмущена в Германте моя свекровь, когда я велела спустить с чердака весь дивный ампир, который Базен получил наследство от Монтескью, и обставить им флигель, где я жила. Герцог усмехнулся. Кто-кто, уж он-то отлично помнил, что дело обстояло совсем иначе. Но так как подтрунивание принцессы Делом над дурным вкусом свекрови вошло у нее в привычку в течение короткого времени, когда он был влюблен в свою жену, то от этой поры его любви у него до сих пор осталось слегка пренебрежительное отношение к умственным способностям матери, уживавшееся, однако, с большой привязанностью и почтительностью. У Йенских есть такое же кресло с инкрустациями Веджвуда. «Красивое, но мне больше нравится мое», — сказала герцогиня с таким бесстрастным видом, как будто ни одно из этих кресел ей не принадлежало. «Впрочем, я не отрицаю, что у них есть вещи неизмеримо лучше моих». Принцесса Пармская промолчала. «Ах да, вы же, ваше высочество, не знаете их собрания. Вам непременно надо побывать у них вместе со мной. Это одна из парижских достопримечательностей. Это настоящий музей». Предложение съездить к Йенским было одной из самых больших чисто германских дерзостей, какие позволил себе герцогиня, так как принцесса Пармская смотрела на Йенских, как на отъявленных узурпаторов. Их сын, как и ее родной сын, носил титул герцога Гвастальского. Вот почему герцогиня, сказав эту дерзость, не утерпела, ее оригинальность была и бесконечно дороже принцессы Пармской, чтобы не метнуть в гостей лукавого смеющегося взгляда. В ответ гости только силились улыбнуться, так они были испуганы, поражены, но вместе с тем их радовала мысль, что они оказались свидетелями последней выходки Арианы, выходки, которую они могут распространять как свежую новость. Отчасти они, впрочем, были к ней подготовлены. Они знали, как ловко умеет герцогиня поступаться любыми предрассудками Курвуазье ради успеха в чем-либо, успеха, который вызывал бы всеобщий интерес и льстил бы ее самолюбию. Разве она в течение последних лет не примирила принцессу Матильду с герцогом Амальским, написавшим родному брату принцессы письмо, в котором была знаменитая фраза: «У нас в семье все мужчины храбрые, а все женщины целомудренны». Однако принцы остаются принцами, даже когда они как будто пытаются об этом забыть. Герцог Амальский и принцесса Матильда, встретившись у герцогини Германской, так друг другу понравились, что после этого стали бывать друг у друга, проявив ту же самую способность забывать прошлое, какую выказал Людовик XVIII, когда назначил министром Фуше, голосовавшего за казнь его брата. Герцогиня Германская намеревалась еще сдружить принцессу Мюрат с неаполитанской королевой. Между тем принцесса Пармская была, видимо, так же смущена, как были бы смущены наследники голландского и бельгийского престолов, то есть принц Оранский и герцог Брабанский. Если бы им собирались представить принца Оранского де Мейнеля и герцога Брабанского де Шарлю. Но тут герцогиня, которой Сван и де Шарлю, между прочим, де Шарлю знать не хотел Йенских, с большим трудом, в конце концов, привили вкус к стилю ампир, воскликнула: «Ваше высочество, поверьте мне, я не подберу слов, чтобы выразить восторг, в какой вы от всего этого придете. Признаюсь, я всегда была поклонницей стиля ампир, но у Йенских это что-то невероятное. Это, как бы вам сказать, то, что выбросило на берег, отхлынув, волна египетской экспедиции, и потом то, что доплеснулось до нас от античности, все, что наводнило наши дома. Сфинксы на ножках кресел, змеи, обвивающие канделябры, громадная муза, протягивающая вам маленький подсвечник для игры в буйот, или же преспокойно взобравшаяся на ваш камин и облокотившаяся на часы, и потом все эти помпейские светильники, кроватки в виде лодок, словно найденные на Ниле, такие кроватки, что кажется, будто на одной из них сейчас покажется Моисей. Античные квадриги, скачущие по ночным столикам. На мебели ампир не очень удобно сидеть, — набравшись храбрости, вставила принцесса. — Неудобно, —
— согласилась герцогиня Германская. «Но», — продолжала она с улыбкой, — «я люблю, когда мне плохо сидится в креслах красного дерева, обитых гранатовым бархатом или зеленым шелком. Мне нравится неудобство, которое испытывали воины, не признававшие ничего, кроме крульных кресел, скрещивавшие в огромном зале пучки прутьев с секирой и складывавшие лавры. Уверяю вас, что у Йенских вы ни секунды не думаете о том, удобно ли вам сидеть или неудобно, когда видите перед собой фреску, а фреска изображает здоровенную бабищу Победу. Мой супруг скажет, что я очень плохая роялистка, но, понимаете, я женщина отнюдь неблагонамеренная. Уверяю вас, что у них в доме, в конце концов, начинают нравиться все эти Н, все эти пчелы. Сколько лет нами правили короли, а мы, да простит меня Господи, были не очень-то избалованы славой. Вот почему в этих воинах, проносивших так много венков, что они увешивали ими даже ручки кресел, я не могу не видеть некоторого блеска. Пойдите, ваше высочество». «Ах, боже мой, если вы настаиваете, — сказала принцесса, — но только, по-моему, это не совсем удобно. Все устроится как нельзя лучше, вот увидите. Люди они очень хорошие, не глупые. Мы к ним привели госпожу де Шеврес», — зная, как сильно действует примера, вернула герцогиня. «Она была очарована, и сын у них очень милый. То, что я вам сейчас скажу, не совсем прилично, — продолжала она. — Есть у него одна такая комната, в комнате кровать, там хочется поспать, но без него. А еще менее прилично то, как я однажды увидела его, когда он был болен и лежал в постели. Рядом с ним на краю кровати была дивная изваяна, вытянувшаяся во всю длину сирена с перламутровым хвостом и чем-то вроде лотоса в руке.
«Уверяю вас, — нарочито медленно заговорила герцогиня, чтобы выделить каждое слово, которое она будто чеканила своими красивыми губками, в то же самое время выставляя на показ точенность своих длинных выразительных рук и не отводя от принцессы ласкового, пристального, проникающего в душу взгляда, что вместе с пальмовыми листьями и золотым венцом, которые лежали тут же рядом, все это производило сильное впечатление. Композиция, как на картине «Юноша и смерть» Гюстава Моро. Вы, ваше высочество, конечно, знаете этот шедевр. Принцесса Пармская никогда не слыхала даже фамилию художника, но она закивала головой и радостно заулыбалась, чтобы все поняли, как она любит эту картину. Ее резкая мимика не могла, однако, заменить огонек, который не зажигается в наших глазах, когда мы не понимаем, о чем с нами говорят. «Он, наверное, красив?» — спросила она. «Нет, он похож на тапира. Глаза чуть-чуть напоминают глаза королевы Гортензии, как ее рисуют на абажурах. Но он, вероятно, решил, что мужчине усиливать это сходство смешно, и оно расплылось в навощенных щеках, которые придают ему вид мамелюка. Чувствуется, что полотер бывает у него каждое утро». «Сван, — продолжала она, возвращаясь к кровати молодого герцога, — был поражен сходством сирены со смертью Гюстава Моро. А, впрочем, — добавила она, убыстряя речь, но вполне серьезно, чтобы тем смешнее стало слушателям, — причин для беспокойства у нас нет. У молодого человека был всего-навсего насморк. Здоровье у него железное».
«Говорят, он сноб?» — спросил граф де Брёте, взвинченно недоброжелательным и требовательным тоном, как если бы он ожидал точного ответа на вопрос. «Мне говорили, что у него на правой руке 4 пальца. Это правда?»
«Да нет, боже мой, нет!» — с мягкой снисходительной улыбкой ответила герцогиня Германская. «Пожалуй, чуть-чуть сноб только на вид. Ведь он же еще так молод. Но я была бы удивлена, если бы он оказался снобом на самом деле, потому что он умен», — продолжала она, видимо, полагая, что снобизм и ум несовместимы.
Он человек острый, иногда бывает забавен. С видом гурмана и знатока добавила она и рассмеялась. Словно если мы считаем, что кто-нибудь забавен, то непременно сами должны принимать веселый вид. Или словно она вдруг вспомнила остроты герцога Гвастальского. Впрочем, его же нигде не принимают, так что ему не перед кем проявлять снобизм, заключила герцогиня, не подумав о том, что этим сообщением она принцессу Пармскую не подбодрит. «Любопытно, что скажет принц Германский, когда узнает, что я поехала к той, кого он иначе, как госпожа Йена, не называет?» «Да ну что вы!» — с необычайной живостью воскликнула герцогиня. «Разве вы не знаете, что мы уступили Жильберу?» Теперь она в этом горько раскаивалась. «Целую игорную залу ампир, которая досталась нам от Кью-Кью. Это такая красота! У нас для нее нет места. И все-таки я думаю, что здесь ей было бы лучше. Какие это дивные вещи! Полуэтрусские, полуегипетские». «Египетские?» — переспросила принцесса. Слово «этрусские» ей было не очень понятно. «Ах, боже мой, частично такие, частично такие. Это мы узнали от Свана. Он мне все объяснил. Вы же знаете, я круглая невежда. А потом надо вам сказать, ваше высочество, что Египет стиля ампир ничего общего не имеет с подлинным Египтом, так же, как их римляне с настоящими римлянами, а их Этрурия...» «Это верно», — сказала принцесса. «Ну, это вроде того, что называлось костюмом Людовика XV при Второй империи, в пору молодости Анны де Муши или матери милейшего Бригода. Вот Базен говорил с вами о Бетховене. Недавно нам играли одну его вещь, конечно, прекрасную, но холодноватую, там есть русская тема. То, что он считал ее русской, это трогательно. А китайские художники воображали, будто они копируют Беллини. Впрочем, даже в одной и той же стране, если кто-нибудь смотрит на вещи чуть-чуть по-иному, то 4/4 его сограждан ровным счетом ничего не видят из того, что он показывает. Должно пройти по крайней мере 40 лет, чтобы они научились смотреть. 40 лет! В ужасе воскликнула принцесса. Ну да, теперь уже выделяя слова, это были не ее, а почти все до одного мои слова. Я только что в разговоре с ней развивал ту же самую мысль. Благодаря своему произношению, как бы курсивом, это вроде первой особи вида, который пока еще не существует, но который размножится. Особи, наделенные новым чувством, какого еще нет у его современников. Я-то как раз этим чувством обладаю. Я всегда увлекалась всем интересным, едва лишь оно возникало, и как бы ни было оно необычно. Да вот вам пример. На днях я была с великой княгиней в Лувре. Мы остановились перед Олимпией Мане. Теперь она никого не поражает. Кажется, что ее написал Энгер. А сколько мне из этой картины пришлось переломать копий, боже ты мой. Между тем, я совсем ее не люблю, но я понимаю, что писал ее настоящий художник. Пожалуй, Лувр для нее не совсем удачное место. «Как поживает великая княгиня?» — осведомилась принцесса Пармская. «Ей тетка царя была бесконечно ближе натуры Мане. Мы с ней о вас говорили. В сущности, — вернулась к своей мысли герцогиня, — истина заключается в том, что, как утверждает мой деверь Паламет, мы все говорим на разных языках. Вот почему между всеми нами стена. По правде сказать, я нахожу, что самое прямое отношение эти слова имеют к Жильберу. Если вам любопытно побывать у Йенских, то не станете же вы действовать в зависимости от того, что может подумать этот несчастный человек. У него хорошая, чистая душа, но это какое-то ископаемое. Мне ближе, роднее мой кучер, мои лошади, чем этот человек, который все время задается вопросом, а что сказали бы об этом при Филиппе Смелом или при Людовике Толстом? Можете себе представить, когда он гуляет по деревне, Он благодушно тыкает в крестьян тросточкой и говорит: «Дорогу, мужичье!» Когда он со мной разговаривает, я бываю так же изумлена, как если бы со мной заговорили так называемые лежачие фигуры со старинных готических гробниц. Хотя этот живой обломок мой родственник, он меня пугает, и у меня только одна мысль — оставайся ты в своем средневековье. А так он милейший человек, сроду никого не зарезал. «Я только что с ним ужинал у маркизы де Вильпаризи», — вставил генерал. Шутка герцогини не вызвала у него улыбки. «А маркиз де Норпуа у нее был?» — спросил князь Фон. Этот все еще не оставил надежды пройти в академики. «Да», — ответил генерал, — «он даже говорил о вашем кайзере». «По-видимому, кайзер Вильгельм человек очень умный». «Но он не любит картин Эльстира. Я его за это не осуждаю», — сказала герцогиня. «Мы с ним одинаково воспринимаем живопись». «Впрочем, мой портрет Эльстир написал прекрасно». «Ах, да ведь вы его не видели». «Не похоже, но любопытно. За ним интересно наблюдать во время сеансов. Он из меня сделал старуху. Вроде одной из регенш приюта для престарелых, Хальса. Вы, наверное, знаете, пользуясь излюбленным выражением моего племянника, это божественное создание кисти художника», — спросила меня герцогиня, помахивая веером из черных перьев. Она сидела совершенно прямо, гордо откинув голову. Она в самом деле была знатной дамой, но вдобавок еще чуть-чуть играла знатную даму. И ответил, что побывал в Амстердаме и в Гааге, но чтобы у меня все не перепуталось в голове, так как времени у меня было в обрез, я в Гарлем не съездил. «Ах, Гаага, какой там музей!» — воскликнул герцог германский. Я сказал, что он, наверное, полюбовался там видом Дельфта Вермеера. Но у герцога было больше чванства, чем знаний, поэтому он ответил мне с самодовольным видом, как отвечал всякий раз, когда его спрашивали о какой-нибудь находившейся в музее или выставленной в салоне картине, которую он не помнил. «Если ее надо видеть, то я видел». «Как вы были в Голландии и не заехали в Гарлем?» — спросила герцогиня. «Если бы даже в вашем распоряжении было четверть часа, вам надо было бы туда съездить ради необыкновенного Хальса. Я вам больше скажу. Если б картины Хальса выставили на улице, и вы могли бы на них взглянуть только с верхнего этажа трамвая, вам надо было бы впиться в них глазами». «Я могла бы вам показать одну его прекрасную вещь», — любезно сказала мне герцогиня германская, имея в виду Хальса. «Лучше его картину, как утверждают некоторые. Она досталась мне по наследству от одного из моих немецких родственников. К несчастью, она является ленным имуществом замка. Вы знаете, что это значит?» «Я тоже не знаю», — сказала герцогиня. Она не упускала случая посмеяться. Она полагала, что это очень современно, над старинными обычаями. А между тем в ней жила бессознательная, несокрушимая привязанность к ним. «Я рада, что вы видели моего Эльстира. Но, откровенно говоря, мне было бы еще приятнее угостить вас моим Хальсом, этой ленной картиной». «Я ее видел», — сказал князь Фон. «Раньше она принадлежала великому князю Гессенскому». «Да-да», — подтвердил герцог германский. «Его брат женился на моей сестре, а его мать — двоюродная сестра матери Орианы». «А что касается Эльстира», — продолжал князь, — «я позволю себе заметить, что хотя у меня нет своего мнения об его картинах, поскольку я их не видел, но так не любить его, как кайзер, не за что. Кайзер — человек редкого ума». «Да, я два раза ужинала вместе с ним. Один раз у моей тетки Саган, другой у тетки Радзивилл. По-моему, это человек любопытный».
ему палец в рот не клади, но есть в нем что-то забавное, выращенное, — это слово герцогиня подчеркнула, — напоминающее зеленую гвоздику, то есть нечто такое, что меня удивляет, но отнюдь не восхищает. Нечто такое, что изумляет тем, как это можно было вырастить. Но только, по-моему, лучше было бы не стараться. Надеюсь, я вас не шокирую.
«Кайзер — человек необыкновенного ума», — продолжал князь. «Он безумно любит искусство. Вкус у него, в сущности, безукоризненный. Он никогда не ошибается. Если вещь прекрасна, он улавливает это с первого взгляда, и она становится ему ненавистна. Если же он что-нибудь ненавидит, можете не сомневаться, что эта вещь превосходная».
Все улыбнулись. «Вы меня успокоили», — сказала герцогиня.
«Я бы сравнил Кайзера, — продолжал князь, — с одним старым берлинским антикваром. При виде древних ассирийских памятников антиквар плачет. Но если это современная подделка, а не настоящая древность, то он не плачет. И вот когда хотят узнать, настоящая ли это древность, ее несут к старому антиквару. Если он плачет, ее покупают для музеума».
Князь часто употреблял слово «музей», но всегда произносил его на немецкий лад «музеум».
«Если же глаза у него сухи, вещи отсылают торговцу назад, а торговца привлекают к ответственности за подделку. Так вот, всякий раз, когда я ужинаю в Потсдаме, и кайзер говорит: «Князь, посмотрите, это гениально», я записываю вещь, которую он мне назвал, и не хожу ее смотреть. А вот когда он обрушивается на какую-нибудь выставку, я при первой возможности лечу на нее».
«Правда ли, что Норпуа — сторонник сближения Франции с Англией?» — спросил герцог германский.
«А вам-то, собственно, что?» — в свою очередь, с раздражением, но и не без насмешечки в голосе, спросил не переваривавший англичан князь фон. «Англичане — это такое дубье. Если они и могут в чем-нибудь вам помочь, то уж во всяком случае не как военная сила. О них можно судить по глупости генералов. Мой приятель недавно разговаривал с Ботой. Знаете, кто это? Бурский военачальник. Так вот, Бота ему сказал: «Английское войско — это что-то ужасное. Англичан я даже скорее люблю, но я прошу вас вот над чем призадуматься. Я простой мужик, а ведь в каждом бою я задавал им трепку. И в последнем бою под напором в 20 раз сильнейшего противника я совсем уже готов был сдаться. Окончилось дело тем, что я ухитрился взять в плен 2000 человек». Но ведь я-то был главарем мушитского войска. А вот если когда-нибудь этим остолопам случится помериться силами с настоящей европейской армией, страшно подумать, что с ними будет. Да что там толковать? Их короля вы знаете не хуже меня, а в Англии его считают великим человеком».
Я почти не слушал эти рассказы, в духе тех, которыми маркиз де Норпуа услаждал слух моего отца. Они не давали пищи для того, о чем я любил думать. А если бы даже эта пища в них и заключалась, она должна была бы быть гораздо более острой для того, чтобы я зажил духовной жизнью в светском обществе, где я думал только о том, какая у меня кожа, хорошо ли я причесан, в порядке ли у меня манишка, словом, где я не мог насладиться ничем из того, что составляло радость моей жизни.
«А я с вами не согласна», — заявила герцогиня германская. Она находила, что немецкий князь бестактен.
«По-моему, король Эдуард милый, простой человек, и на самом деле он гораздо тоньше, чем о нем думают. А королева еще и сейчас необыкновенно красива».
«Но ваша светлость», — раздраженно заговорил князь, не замечаю, что своими рассуждениями он вооружает против себя общество. «Если бы принц Уэльский был простым смертным, то его выгнали бы из всех клубов,
и никто не подавал бы ему руки. Королева обворожительна, необычайно мягкосердечна и необычайно ограничена. И, в конце концов, есть что-то коробящее в этой королевской черте, которая в буквальном смысле слова находится на содержании своих подданных, которая требует от крупных финансистов-евреев, чтобы они покрывали все их расходы, а за это жалуют им титул баронета. Это вроде князя Болгарского. «Он наш родственник», — перебила его герцогиня. «Он не глуп». «Он и мой родственник», — продолжал князь. «Но это не значит, что он порядочный человек». «Нет, вам нужно сближаться с нами. Это заветная мечта кайзера, но он хочет, чтобы оно шло от сердца. Он кафарит: я хочу рукопожатия, а не поклона». «Вот тогда вы были бы непобедимы. Это было бы целесообразнее, чем сближение с англичанами, за которое ратует маркиз де Норпуа». «Я слыхала, что вы с ним знакомы», — желая вовлечь меня в разговор, обратилась ко мне герцогиня Германская. Вспомнив, что маркиз де Норпуа рассказывал, как я чуть было не поцеловал ему руку, решив, что он без сомнения не утаил этого и от герцогини Германской, и во всяком случае не мог не отозваться обо мне дурно, что дружба с моим отцом не помешала ему выставить меня в смешном виде, я, тем не менее, поступил не так, как поступил бы на моем месте человек светский. Тот сказал бы, что он не выносит маркиза де Норпуа, и что своего отношения он от него не скрывает. Сказал бы он это для того, чтобы создать впечатление, будто злословие посла вызвано его поведением, что посол, им задетый, в отместку клевещет на него. А я сказал, что, к моему большому сожалению, маркиз де Норпуа, видимо, меня не любит. «Это глубокое заблуждение», — возразила герцогиня Германская. «Он вас очень любит. Не верите? Спросите у Базена. Все думают, что я человек слишком мягкий, но о нем так не думают. Базен подтвердит, что Норпуа высказывал о вас чрезвычайно лестное мнение. Совсем недавно он хотел устроить вас в министерство, на такое место, что вам можно было бы только позавидовать. А затем он узнал, что вы болеете и служить не можете. Но он был так деликатен, что о своем желании быть вам полезным словом не обмолвился вашему отцу, которого, кстати сказать, он необыкновенно высоко ставит. От маркиза де Норпуа я меньше, чем от кого-либо еще, мог ждать одолжения. Он был насмешником и даже довольно ядовитым. А потому те, кого, как меня, вводили в заблуждение его повадки, как у Людовика Святого, чинящего суд под дубом, и вкрадчивый звук его, пожалуй, чересчур мелодичного голоса, узнав, что маркиз распускает про них гнусные сплетни, это он-то, о котором они думали, что он душа человек, приходили к выводу, что он отъявленный подлец». Злословил он постоянно, но это не мешало ему кому-то действительно хорошо относиться, хвалить тех, кого он любил, и охотно делать им одолжение. «Да меня и не удивляет, что он к вам благоволит», — сказала мне герцогиня Германская. «Он человек проницательный». «Я прекрасно понимаю», — обратилась она уже ко всем, намекая на замышляемое бракосочетание, о котором мне ничего не было известно, что моя тетушка, которая не может теперь быть ему особенно приятна в качестве старой любовницы, не представляет для него ничего заманчивого, как молодая жена. Да и потом, мне думается, она давно уже не его любовница, такой она стала ханжой. Вос Норпуа может сказать о себе, как сказано у Виктора Гюго: «Ах, давно уже та, с кем я спал, перешла на господне ложе». Право, моя милая тетушка напоминает передовых художников, которые всю жизнь были на ножах с академией, а на старости лет создают собственную, или растриг, которые выдумывают новую религию. Тогда какой же смысл снимать рясу? Или уж не надо было спутываться? А впрочем, как знать...
— задумчиво добавила герцогиня. «Может быть, это затевается с расчетом на скорое вдовство? Что может быть печальнее — не иметь права носить траур?» «Ну, а если маркиза де Вильпаризи станет маркизой де Норпуа, то наш родственник Жильбер заболеет с горя», — заметил генерал де Сен-Жозеф.
«Принц германский — прелестный человек, но он и правда придает слишком большое значение родословной и этикету», — заговорила принцесса Пармская. «Я прожила 2 дня у него в деревне, когда принцесса была, к сожалению, больна. Со мной приехала малышка», — так прозвали госпожу де Юнольстен, потому что она была под потолок ростом. Принц сошел с крыльца мне навстречу, предложил руку, но сделал вид, что не замечает малышку. Мы поднялись на 2-й этаж, и только у входа в гостиную принц, посторонившись, чтобы дать мне дорогу, сказал: «А, здравствуйте, госпожа де Юнольстен». После того, как она развелась, он иначе ее не называет. Он притворился, что только сейчас заметил малышку, и это для того, чтобы показать, что он не должен был сходить с крыльца ей навстречу.
«Меня это нисколько не удивляет. Всем хорошо известно», — сказал герцог, мнивший себя человеком в высшей степени передовым, ни во что не ставящим происхождение даже республиканцам, «что у меня мало общего с моим родственником. Смею вас уверить, ваше высочество, что мы с ним далеки, как небо от земли. Но я должен заметить, что если бы моя тетка вышла за Норпуа, то я отнесся бы к этому точно так же, как Жильбер. Дочери Флоримона де Гиза вступить в такой брак? Да это, как говорится, курам насмех, как бы это вам сказать». Эти последние слова, которые герцог обычно вставлял в середину фразы, были тут совсем не к месту. Но он испытывал потребность непременно их произнести, и если не находил другого места, то относил в самый конец фразы. А еще это присловие было для него тем же, чем является размер для стихотворца. «Хотя я не отрицаю», — добавил он, — «что Норпуа — это хороший дворянский род, славный, знатный».
«Послушайте, Базен, зачем же вы только что отмежевались от Жильбера, если теперь рассуждаете так же, как он?» — спросила герцогиня. «Для нее доброкачественность рода, подобно доброкачественности вина, являлась синонимом, так же, как для принца и герцога германских, его старость. Но она была не так откровенна, как ее родственник, и хитрее своего мужа, а поэтому в разговоре старалась поддерживать репутацию германтов, и на словах презирала знатность, хотя поступки ее доказывали обратное».
«Но ведь вы, кажется, даже в родстве», — осведомился генерал де Сен-Жозеф. «Насколько я помню, Норпуа был женат на одной из Ларош-Фуко».
«Нет, не по этой линии. Она из рода герцогов де Ларош-Фуко, а моя бабушка из рода герцогов де Дудовиль. Это родная бабушка Эдуарда Коко, самого мудрого человека во всей нашей семье», — ответил герцог. Он не очень ясно представлял себе, что такое мудрость. Эти две ветви не объединялись со времен Людовика XIV. Родня довольно дальняя.
«Ах, вот оно что любопытно, я и не знал», — сказал генерал де Сен-Жозеф.
«Впрочем», — продолжал герцог, — «мать Норпуа, кажется, родная сестра герцога де Монморанси, и в первый раз вышла замуж за Латур де Верни. Но все эти Монморанси, Монморанси только отчасти, а Латур де Верни совсем не Латур де Верни. Вот почему я не думаю, чтобы это придавало блеску его происхождению. Он утверждает, и вот это как раз важнее, что он происходит от Сентрай, а так как мы по прямой линии происходим от них...»
В Комбре была улица Сентрай, но я о ней никогда не вспоминал. Она соединяла улицу Лабрентонри с Птичьей.
так как Сентрай, соратник Жанны д'Арк, женившись на одной из германт, присоединил к владениям этого рода графства Комбре, то и герб его скрестился с гербом германтов под одним из витражей святого Иллария. В моем воображении ожили ступени из бурого песчаника, едва лишь один единственный перелив голоса привел мне на память забытое звучание имени германт, слышанное мною когда-то, и заметно отличавшееся от звучания, какое приобретало это имя, когда его произносили гости, обращаясь к любезным хозяевам, у которых я сегодня ужинал. Имя герцогини германской было для меня именем собирательным, но не только в смысле историческом, не только от того, что это было имя всех женщин, носивших его, а еще и от того, что недолгая моя юность уже видела в этой одной герцогине германской столько разных, наслаивавшихся одна на другую женщин, каждая из которых исчезала, как только следующая в достаточной степени оплотневала. Слова не так резко изменяют свое значение за несколько веков, как изменяют для нас значение имена на протяжении всего лишь нескольких лет. Наша память и наше сердце недостаточно просторны, оттого они и не могут быть верными. В нашем теперешнем сознании не хватает места, чтобы хранить мертвых рядом с живыми. Мы вынуждены строить прямо на минувшем, которое открывается перед нами только благодаря случайным раскопкам, вроде тех, что произвело во мне имя Сентрай. Я счел бесполезным обо всем этом рассказывать и даже в сущности солгал, уклонившись от ответа на вопрос герцога «Вы знаете наши места?». Может быть, герцог и знал, что я жил там прежде, но по своей благовоспитанности не переспросил меня.